Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
поиграем, гранёров Сережа.
Восемь часов 39 минут, понедельник, 17 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
6 баллов Москва, нехороший город. Ребят, ездить сегодня тяжело было. Я должен сказать, что мне повезло. Я, как вы помните, 12 марта поменял резину на летнюю. Но у меня 4 на 4, все такое, не такой дурак, все-таки у меня BMW 4 на 4, все, X4. А, тем не менее, я езжу на чужой машине, не на своей, я езжу на Caddy, Volkswagen Caddy, которая переднеприводная, но у нее зимняя резина стоит. Мне повезло, дураку.
Сейчас, понимаешь? Да, это вот очень актуально.
Беспечным, неумным людям везет. Понимаешь, в чем дело? Вот это
вот
я.
Вот слушатель пишет, когда же уже мы начнем на мотоциклах ездить? Сергей, это издевательство.
Ездил, 9 марта ездил, но уже забыл, как это выглядит. Да, это правда, хожу в гараж время от времени, ну как время от времени, 2-3 раза.
Посмотреть?
2-3 раза в день хожу в гараж, что-то поправить, знаешь, так, непринужденно, так что-то поправишь. Ну так вот вокруг, прохожу, понюхаешь их, и вроде приятно, но не знаю. У меня в гараже холодно, я там утоплю так, что там плюс 15, и, честно, зябко, и так зайдешь в гараж, думаешь, да что, все было, пропало, и пошел оттуда, и все, не хочу.
В интернете уже спрашивают, куда делся этот период между мартом и октябрем. Говорят, лето пропустили.
А вот давай серьезно рассудим. По-китайски. Китайцы наблюдают природу гораздо тщательнее нас, в силу того, что они язычники. А вообще язычникам свойственно любить природу, в отличие от аврамистов, которые, как известно, не сеют птицы, не сеют и не жнут, а по воле Господней питаются. И все, и завтрашний день сам позаботится о себе. Это у вас, у аврамистов. А у нас, язычников, мы внимательно наблюдаем природу, потому что нам надо о завтрашнем дне заботиться. Ну, язычник заботится о завтрашнем дне. Поэтому мы наблюдаем, как туча пошла, как дерево себя ведет, как
так,
кто.
Да. И что же вы наблюдали?
Вот китайцы, они абсолютно серьезно наблюдают. Они сезоны ставят в зависимости от равноденствий. Таким образом, у них 22 июня, это середина лета, не 15 июля, а 22 июня, середина лета. Понимаешь? Так. 22 марта, середина весны, соответственно, а 22 декабря, середина зимы. Ну, вот так. Тогда весна начинается 5 февраля, значит, соответственно, лето начинается 5 мая. 5 мая начинается лето. И заканчивается лето, ты будешь смеяться по-китайски, 5 августа, и правильно, потому что уже ночью очень холодно, и свежо ночью, свежо. Свежо, и листья начинают падать в августе. Они прям вот падают. А это значит осень, это значит уже начинается умирание. Это первый месяц, с 5 августа начинается первый месяц осени у китайцев. Понимаешь? Таким образом, мы близки уже к осени, плюс 5 августа уже очень скоро, поэтому мы к осени уже очень близки. Товарищи. Скоро осень, да, действительно так. Теперь тогда подумаем, а сколько действительности есть этого чертова лета в этом самом убогом климате? Убогом, ущербном, вонючем климате. Я в хорошем смысле. У нас же климат в Конституции как символ государства не прописан. Можно ругаться? Нет, понятно. Знамя нельзя, гимн нельзя, флаг органы нельзя. Власти нельзя, абсолютно верно. Органы власти нельзя, вообще ничего нельзя, национальности нельзя, но климат можно, это последнее, последнее. Понимаешь? Ты можешь быть климатическим диссидентом, и тебе за это ничего не будет.
Нужно, хорошо,
парламент должен немедленно, немедленно разработать закон, который запрещал бы наветы на родной климат, понимаешь? Но я напомню, что климат этот нам не родной. До 6 века новой эры, до того, как твои предки всыпали моим, до этого, когда вы с покер-фейс, вот, с неприятными лицами, с такими, с неприятными выражением лица.
Хорошие у нас лица.
Лица у вас неприятные. С неприятным выражением, во всяком случае, с неприятным выражением лица, вы нас били на Дунае. Они нас били на Дунае, вот эти вот. Хасаншины.
Ну как же, мы с очень счастливыми лицами это делали.
Мы из-за этого двинули в этот чертов климат, а так сидели бы на Дунае, как сидели на Дунае. Мы сидели на Дунае, в ус себе не дули. Но нас гуны вот эти двинули оттуда, понимаешь? Ну, неприятность, что делать? Мы заняли самое неудобное, никому не нужное, нафиг, проклятое место. Мы заняли. И в этом проклятом месте мы живем, и больше того, мы его вынужденно любим, понимаешь? Ну, а что делать?
Так и надеемся на тепло, на свет.
Зато лучше сохранимся, говорит тот, и красивыми помрем. Да-да-да-да-да-да-да. Именно-именно. Красивыми помрем, товарищи, очень хорошо. Сейчас я вам расскажу погоду. Быстро, сейчас быстро, по часовую. Да, кстати говоря, это климатическое оружие Обамы, Оракул пишет. Частичка правды в этом есть. Знаете почему, дорогой Оракул? Потому что это северо-восточный ветер сейчас идет, то есть натовский, да? Но на Атлантик, североатлантический ветер. Ну, сейчас мы на североатлантическом ветре сидим. Вот, видишь, west-northwest, 25 километров в час. Смотрите, по часам вам рассказываю, по часам. Сегодня в 12 часов 0 градусов. В 16 часов аж 2 градуса. В 17 выглянет солнце аж на 2 часа и будет 1 градус жары. 1 градус жары к 6.
Уху, гуляем.
Да, будет 1 градус и солнышко, и 1 градус жары. Телеграм работает, все нормально, Адик. Значит, к 21 уже будет минус 1, к 23 минус 2. К 0, к 3 часам ночи, к 3 часам ночи будет минус 3. Значит, и в 4 часа ночи будет минус 4. В 6 утра будет солнечно, и аж до 9. И все время минус 3. Минус 3, минус 2, вот так. Завтра, я говорю уже про завтра. Завтра к часу дня будет плюс 3, то есть жара наступает, понятно? А к 19, к 20 опять 0, и пойдет на минус, 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 минус 3, минус 3, иди сюда, и так далее. Понятно? Вот так вот, сучьи дети. В хорошем смысле, вы знаете, как я вас люблю. Нет, секундочку. Минус 4 ночью, но по области, например, в Нахабине, знаете Нахабину? Минус 7. Сегодня ночью минус 7 в Нахабине. Вы хотите, чтобы я любил этот проклятый климат? Что вы от меня хотите? Я отключил уже все отопление на дачах. Сейчас погнал народ, в смысле, ну, сотрудников, давайте включайте снова. Включайте снова, все. Я сказал, включайте, может быть, к июню отключимся уже. Понимаешь? Ну, это что за климат?
Ну, мне дома уже говорят, давай зимнее вытаскивай. А я нет.
Как вы могли сделать, гуны? Гуны, вы гуны, дикие, упоротые, в хорошем смысле.
Так и с вами же сами остались, ну посмотрите, мы же тоже здесь.
На конопле на этой, вот вы взяли, ринулись на нас, мы сидели на Дунае, послушай меня, на Дунае сидели. Мирно, ели мамалыгу, нет, мы не ели мамалыгу, потому что тогда еще не открыли Америку. А Америка же принесла нам мамалыгу, как ты узнаешь. Это мамалыга — это культура сельскохозяйственная у ацтеков. Ну вот, слушай. Значит, мы сидели мирно на Дунае. Ели, что я забыл уже, пшеницу, что-то такое. Солнышку радовались, играли на скрипочках. Целовали девушек, все. Вдруг это орда упоротых гунов. Ну что ты уже, Хасаншина, за что, зачем? Что ты сделала с нами?
Кто-то же должен населять эти земли и здесь целовать девушек. Давайте на морозе.
Это неправильно.
Вазелин
погода на Дунае сегодня какая? Ну, а какой вам город посмотреть, где мы сидели с вами? Какой вам город посмотреть на Дунае? Белград посмотреть? Что вам посмотреть? На Дунае Белград есть прекрасный. Бухарест посмотреть на Дунае? Что вам посмотреть? Давайте Букареште посмотрим.
Давайте.
Букареште. А как Букареште пишется? Вон, только что у меня было, секундочку. Романия. Сейчас посмотрим. Что сейчас? Сейчас, да дождь там, что там хорош. Значит, там 10, 14, 10, 7, 10, 14, 16, 18, 20, 21, 21, 21, на Дунае погода. Чтобы вы знали про Дунай просто, чуть-чуть, не минут. 21, 21, чтоб вы были прокляты. В хорошем смысле я про упоротых гунов говорю. Но что вы натворили, а? Папа Римский Франциск – это не наш патриарх, а чужой патриарх. Омыл ноги и поцеловал ноги 12 зэкам. Прикинь?
Да.
Папа Римский Франциск – великий четверг. На прошлой неделе у них есть обычай мыть друг другу ноги. Страстной неделе. Омыл и поцеловал ноги. Поцеловал ноги! Боже милостивый, я хотел бы этого или нет. Вот я думаю, представляешь? Что? Тебе что-нибудь делали? Массаж ног когда-нибудь делали?
Да.
Ну где? Ну объясни, что значит, да, говорит она, задумчиво. Если бы тебе делали хоть раз массаж ноги, ничего, ног, ничего эротичнее не существует. Ты бы сразу сказала да. А не так да.
Ну, это входило в комплексный массаж всего тела.
Нет, массаж ног в Китае. Тебя пробивает.
В Китае я не была.
Тебя пробивает, вот сделай. Тебя пробивает, и что-то неведомое бежит от поясницы прямо в темечко по позвоночнику, как струи какие-то от поясницы, от копчика бежит что-то, как во время оргазма. Серьезно клянусь. Значит, лупит аж вот сюда в макушку. Что-то они делают, эти китаянки, что-то делают с ногами. Это массаж ног. Они тебе тоже их моют. И то, что это делают. Я сейчас думаю, захотел ли бы я, чтобы Папа Римский мне помыл? Может, может и нет.
Я бы нет.
Может и нет. Я подумал, что, а? Я думаю, он моет, а у меня что-то неведомое по позвоночнику летит в темечко от копчика. Какие-то невероятные энергии, оргазма. Я думаю, папа был бы смущен, и я был бы смущен. А? Ну, мы бы оба были смущены. Если бы Владимир Михайлович, не знаю, вот, а если бы Владимир Михайлович тебя помыл? Он моет тоже, кстати.
Нет.
Владимир Михайлович моет? Моет. Владимир Михайлович в 2009. Ты знаешь, что русские перестали мыть? Но в 2009 году Владимир Михайлович восстановил эту традицию. Владимир Михайлович Кирилл. Он восстановил эту традицию, и он теперь моет ежегодно моет епископов.
Это вызывает неоднозначные чувства, надо сказать.
Нет, это говорит об отсутствии гордыни, как ты не понимаешь.
Да, я понимаю, что это говорит об отсутствии гордыни.
Это усмирение
себя.
Все-таки
как-то неловко.
Ну, есть неловкость, но надо перебороть, тыкать в морду и говорить, да, вот здесь под ногтем помою еще. Вот здесь под ногтем. Я бы сделал педикюр, если бы я шел к Владимиру Михайловичу, я бы сделал педикюр. Я бы шел уже весь в педикюре, мама, не горюй, и умастил бы еще Dior Sauvage. Все это между пальцами. Там, где грибок, я бы намазал Dior Sauvage. Мой грибок благоухал бы прекрасными духами. Знаешь, это было бы прекрасно. Ну, послушай, ладно, про папу. Папа Римский Франциск, Великий Четверг. Омыл ноги и поцеловал ноги. Поцеловал ноги! А он брал палец? Нет, ну хорошо. 12 заключенным города Пальяно под Ромом. Под Римом, простите. Открыв таким образом католическое пасхальное триденствие. Ну, не важно. Всего там 70 заключенных в этой тюрьме. Среди тех, кому омыл и поцеловал ноги папа, 10 итальянцев, один гражданин Аргентины. Ну, с него и надо было начинать. Ты знаешь, что папа тоже аргентинец? Папа аргентинец.
Да, я знаю.
Эль папа с Аргентино. Я, это мой резон, как я в Риме говорю по-испански. Я в Риме со всеми говорю по-испански, и когда они улыбаются, но я говорю, вы абранде энтендер, porque папа из Аргентины. Я говорю, вы должны, а чего, ну что, ну а как? Я говорю, вы тендранке энтендер. Значит, смотрите, 10 итальянцев, гражданин Аргентины, и выходец из Албании. В их числе также были 3 женщины и мусульманин, который собирается в июне принять крещение. То есть он сосал пальцы ног и мусульманину тоже. В хорошем смысле. Ну, ничего страшного.
А вот интересно, как они их выбирали там? По преступлениям.
По страшным преступлениям. Да, двое пожизненных, страшные убийцы. Им как раз приятнее всего целовать ноги. Тем более, что он их больше никогда не увидит. Они пожизненные. Пожизненные. Они не выйдут оттуда. Больше их забьют сразу. Папа ноги поцелуют, после этого их подведут и по темечку. Шмяк! Типа, все. Ты уже увидел все, ты исполнил все желания. И еще есть люди, которые выйдут на свободу в 2073 году. То есть они на свободу выйдут, но в 2073 году. Длительные сроки, как понимаешь, такие на 50 лет примерно и так далее.
Дойдут до конца этого срока.
Но это христианская любовь. Вот, понимаешь? Я не знаю, что тут обсуждать, товарищи. Я в том смысле, что наша церковь все-таки, мне кажется, более аристократический характер носит. Ну, согласитесь. Аристократический. В том смысле, что всякой швали целовать ноги не будут. Нет, не будут.
Но вы не думаете, что в этом есть какая-то показательность?
Нарочитость. Вот я бы сказал, скромность пуще гордыни. Скромность пуще гордыни, да?
Это как-то уже чересчур, нет?
Ну да. То есть он
выбирает он... 10, не всем же, да, 70. Не, выбрали 12, 10.
12. Подобно апостолам. О чем ты говоришь? 12.
Они там 12. Вроде как лучшие, да, из худших.
Нет, наоборот, они худшие из худших.
Ну хорошо.
Сюда отребья, убийцы, насильники.
Именно для этого.
Убийцы, насильники.
Давайте покажем, может быть, там сфотографируем.
Станем целовать ноги. Но в этом есть что-то, истинное, подлинное. В этом есть что-то подлинное. А?
Вот мне кажется, когда это происходит таким образом, вот подлинность, истинность, она куда-то уходит.
12 лучшим слушателям не хотите поцеловать ноги, говорит Джей-Джей. Я 12 лучшим слушателям обгрызу ногти на ногах. Договорились? Вот так зубками обгрызу вам ногти на ногах. Договорились? Секундочку. Давайте. Вчера на передаче «200 недели» с Дмитрием Киселевым ссылались на радио «Говорит Москва». О чем это говорит? О том, что вы дико крутые. Каменков Юра. Ну, конечно, абсолютно. Конечно, мы абсолютно крутые. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, но наша церковь гораздо более аристократическая, верно? Верно? Слушай, я вчера задал голосование в Твиттере, и сейчас хочу его повторить быстро здесь. Тебя Бог любит, просто тебе не интересно.
Да.
Почему ты так знаешь?
Он же всех любит.
Чё бы он стал всех любить? Это абсолютно неправда.
Потому что Бог абсолютно есть
неправда.
Любовь.
Абсолютно неправда. Неправда. Ты протестантизма наслушалась.
Нет.
Что значит любовь? В каком смысле любовь?
Это и есть чистая любовь. И мало того, если...
Господи.
Заповедь новую даю вам. Возлюбите ближнего своего, как самого себя. А я себя, в общем, люблю. В общем, да, и Бог меня любит, потому что я часть Бога.
Когда это ты стала? Ты пантеистка, что ли?
Да, Экхарта да, подмешалась как-то.
Экхарта все. Начиталась.
Внутри.
Маэстро Экхарта начиталась, пантеисткой заделалась. Тебя на костер надо припроводить.
Ну, пока давайте без
если
костра
ты часть,
как-нибудь.
Если ты часть Бога, значит...
Можете просто ноги, например, меня мыть.
Спокойно. Значит, если ты часть Бога, то Бог есть все, правда же? А если ты, да. Бог есть все, то ты пантеистка. Ты пантеистка. А у вас в концепции аврамической вашей тварь отделена от Творца. Ты не можешь говорить, что ты часть Творца, потому что ты тварь. Ты тварь. Ты не можешь быть частью Творца, мать. Просто определи... Ну, я тебе серьезно сейчас говорю. Это серьезная философская фигня. Майстра Экхарта чуть на костер не поволокли за эту фигню.
Ну, это когда было?
Ну, это было в 12 веке или в 11, не знаю. Слушай, значит, ты утверждаешь, что ты тварь, часть Творца, но ты не можешь быть, тварь отделена от Творца. Поэтому ты отвечаешь за свои действия. Если ты, пойми, если ты, я просто возбужден. Я возбужден тем, что она ляпнула ересь. Ну, она еретичка. Это Хасанша, она еретичка. Слушай, а значит, если ты есть часть Творца, то ты не подсудна и безгрешна. Потому что тобою
нет,
творит творение.
Ну,
как потому же?
У меня
потому
есть своя же. Воля. Конечно, я подсудна и грешна.
Если есть твоя воля, отдельная от Творца воля, то ты есть тварь. Ты
нет.
есть тварь.
Вот как ребенок.
Здрасте.
Ребенок у меня, он же тоже все-таки часть меня, частичка.
Начинается.
Если... Но, тем не менее, у него своя воля, он живет своей жизнью, и я ему не указ.
Кто?
Хотя я могу поставить его в угол, ну, ребенка.
Нет, подожди. Ты не можешь быть частью, вы отделены полностью, тотально отделены. Тварь отделена от Творца в концепции христианской, точно. Я не буду судить сейчас об исламе или о иудаизме, но в христианстве...
Что же вы мне будете рассказывать про мою концепцию? Я думаю, что я сама вполне
нет.
себе могу рассказать об этом.
Так ты что, извращаешь, что ли? Ты же крещеная.
Это у каждого свое на самом деле видение. Каждый Ой. По-своему думает и трактует.
Ой, а Матерь Божья, это церковь как же? Матерь-то наша, церковь.
А одно другому не мешает.
Че это не мешает-то? Это ты не уважаешь
это
Матерь.
Это не значит, что ты не должен думать или рассуждать, или чувствовать.
Ты должна думать в лекалах.
Никто за тебя этого
делать не будет. Ты вступила в организацию. Церковь – это духовная организация. Ты в нее вступила. И там начинаешь подрывную деятельность.
Внутри. Мои отношения с религией не так просты.
С религией
а
не
могут. А уж тем более с верой.
С религией, с верой твои отношения – вообще твое дело. Но вот. Ты в церкви. В церкви, значит, ты построились по росту, построились, вот где-то там шибздика место занимаешь последнее, вот и стой.
Вот смотрите,
там.
Если
вот
вы в партии, в коммунистической, вы должны говорить только то, что говорит ваш лидер.
После принятия решения. Я тебе расскажу, как в коммунистической партии и в церкви одинаково. Значит, в момент дискуссии высказываются все, после чего принимается решение, и оно выполняется. И после того, как принято решение, никто не смеет вякнуть. Вот ваши вселенские соборы, это и есть ваше решение. И буллы патриарха вашего, Владимира Михайловича, он издает буллы соответствующие. Выступил где-то. Опа, ты наизусть учи. Почему? Потому что это решение. Решение не оспаривается ни в коммунистической партии, ни в церкви. Все, еретиков на костер. Ура, движение.
Подъем. В движении.
Ух, они там демократию-то поразвели. Владимир Михайлович, я вам пожалуюсь. Смотри, что творят, смотри, что творят. Да, давайте, поехали. Что? Секундочку. Так. Что в движении? Ты не можешь посмотреть, сколько там баллов? Ну, сколько-то баллов, ребят, плохо, было 6 баллов, не знаю.
Могу, 6 баллов, да.
6 баллов по-прежнему. Андропова вообще не едет. И Люблинская, насколько я понимаю, тоже от Кантемировской. Что это за улица идет? Вот она никак... Нет, проспект... Нет. Пролетарская авеню. Пролетарская авеню к Каширке не идет совсем. Потом стоит тоннель на Соколе. Вот знаменитый тоннель, который на Соколе, тоже стоит новости.
Сережа пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа, в серебряной рожок.
Девять часов, 9 минут, понедельник, 17 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Ростовский дьякон устроил стриптиз в ночном баре с фотографией. Ну, и скажи, он хорош собой? Я не знаю, я еще разбираюсь в мужчинах.
Вполне себе.
Вот такой он, такой он.
Там есть фотографии, где уже...
Голый.
Да. Ну, как голый? Он в нижнем белье?
Он в трусах.
С крестиком, и там девушка рядом с ним.
Он в трусах, но это трусы такие с ремешочком?
Боксеры такие.
Боксеры с ремешочком с таким. Скажи, а он, я вижу еще на ногах остатки штанов, то есть он снимает в этот момент штаны. Он
сфотографирован. Я так понимаю, он, наверное, все-таки их не снял до конца.
Он не спортивен, как все священники, у него, при том, что он не толстый, у него висят сиськи, послушайте, но это не очень хорошо. Но он мужчина и так далее, у него миловидная такая мордочка, и при этом висят сиськи, он не спортивный, как все священники, это ужасно. Значит, смотрите, на фотографии, секундочку.
Слушатель пишет, шах и мат тебе, Папа Римский, православие ответило достойно.
Диакон и преподаватель Донского государственно-технического университета устроил стриптиз в одном из ночных клубов на Ростове-на-Дону. На фотографиях, выложенных в соцсети ВКонтакте, священник стоит в трусах и объятиях девушки. Ты, значит, да, вечеринка
надо
прошла...
Надо сказать, что обнимает она его так отстранённо.
Целомудренно. Она да. обнимает его целомудренно. Она говорит, отче, говорит, благослови, ну и так далее. Вечеринка прошла. На фотографии попала в сеть недавно. На сайте епархии сказано, что он трудится диаконом в Старопокровском храме, а в ВУЗе, Донском университете, он ведет основы нравственной культуры. Основы нравственной культуры. Ну, я считаю, что нормально.
Ну, там появились потом странные сообщения, значит, что он сказал, что где-то он с друзьями отдыхал, а потом к ним подошел кто-то и предложил
напиток,
выпить, и после
внимание.
Этого он ничего не помнит.
Свистунов, диакон Свистунов, отче наш. Секундочку, как его зовут? Виктор. Отец Виктор. А можно диакон назвать отец? Или только
я,
уже начинаю?
Я не знаю.
Никто не знает. Неважно. Отец Виктор, назовем его отцом Виктором. Отец Виктор рассказывает, что помнит, что ужинал в ресторане. Затем кто-то дал им какой-то напиток, после которого он отключился. И затем танцевал голым уже. Уже танцевал голым,
ну,
после.
Плоть слаба, что уж.
Плоть слаба. А это был сатанинский напиток, я думаю.
А? Мне кажется, все эти напитки сатанинские, потому что после всех из них плоть слаба.
Да.
Как не посмотришь. А потом у него появилось сообщение ВКонтакте о том, что вроде как это вообще и не он, а вот посмотрите, нашелся герой этих фотографий, и меня там не было, я вот вообще устаю после лекции.
То есть он сначала сказал, что его опоили, и поэтому он плясал голым. А вторая его версия, что его там не было вовсе. Вовсе не было. Но это, мне кажется, более достоверно вторая. Конечно, его там не было, и он вот такой, как бы, в трусах, вот где он, кстати, там с девушкой танцует и так далее, в стриптиз-клубе. Это, конечно, не он, либо он опоенный, но это все равно не он. Как говорил тот еврей, когда я выпью, помнишь это про Абрама? Он говорит, ему говорили, Абрам, не пей, ты уже как русский. Он говорит, нет, но я пью одну рюмку всегда, только одну рюмку. Ему говорят, ну и что, с одной рюмки ты как скотина. Он говорит, нет, я пью одну рюмку и становлюсь другим человеком. Нет, а тот человек, что он не может одну рюмку выпить, я выпиваю вторую, ту рюмку, одну, и становлюсь третьим человеком. А тот говорит, ну что, тут наливают? Так я выпью. Ну, одну рюмку можно? Ну, и так и этот тоже. Ну, все, я считаю, нормально. Слушай, наши молодцы. Вот ты сравни, пожалуйста, нашу религиозность с другими странами. Ну, в Пакистане опять линчевали студента. Линчевали студента. Почему я думаю, что это не религиозность вообще? Понимаешь, вот я еще раз настаиваю на своей версии. К религии не имеет никакого отношения или имеет очень косвенное. В принципе, это, конечно, нравы народностей. Нравы народности.
Да, согласна.
Вот диак или дьячок, или как там их называют правильно, вот у них там в народных танцах, он танцует в стриптиз-клубе. Потому что таковы нравы юга русского. Юг русский, он плотский. Ростов-на-Дону, ты понимаешь? Он плотский, там срамные девки, там срамные мужчины, они все срамные там. Они там ищут сраму, они ищут телесности. Они подобны древним грекам, героям античности. Они обнажаются при каждой возможности, потому что это то, чего они любят. Они любят показывать тело. Это им нравится, телесность. Поэтому при чем тут религия? Религия тут ни при чем. Он просто южанин. Понимаешь? Причем религия во всех угрозах чеченцев? Ни при чем. Просто они чеченцы. Ну, не важно, если они были кришнаиты, они бы точно так же угрожали. Вот ровно точно так же угрожали. Религия ни при чем.
Ну, я согласна, да.
Причем религия в линчевании постоянном за малейшие просчеты в Пакистане. Постоянно в Пакистане мы слышим, облили бензином, подожгли, отец убил дочь. Постоянно мы это слышим. Причем тут религия? Поезжай к арабам.
В Пакистане просто интересен этот случай тем, что это был студент, а вроде как высшее образование несет гуманизацию общества.
Поезжай к арабам. Я просто тебе говорю, насколько разный исламский мир, насколько он разный в сущности. Поезжай к арабам в какую-нибудь благополучную страну, в какие-нибудь Эмираты, расскажи вот про этот Пакистан. Знаешь, что будут делать арабы? Крутить у виска. Ну, же, идиоты, больше ничего. Понимаешь, да? Ну, идиоты, больше ничего. Все. Но они еще грубее говорят. Они говорят, типа, animals. Animals. Вообще animals, они говорят. Но они так как-то вот так выражаются. Арабы. Они смотрят на своих последователей, вздымая брови и говорят, ой-ой-ой, ой-ой-ой. То есть религия тут вообще ни при чем. Религия ни при чем. Это нравы народностей, которые бывают и весьма грубоватыми, ну, время от времени. Да? Ну, вот, в частности, в Пакистане. Студенческий городок университета имени Абдулла Валихана в пакистанском Мардане закрылся после зверского убийства 23-летнего Машала Хана с факультета журналистики. Говорят, но никаких свидетельств нет точных, то есть документов никаких нет, и материальных показаний нет, ничего нет. Говорят, что будто бы он распространял богохульство. Угу. Ну, он распространял богохульство. За это однокурсники раздели его догола, выбросили со второго этажа общежития, и затем выбежали следом, когда он лежал выброшенный, и избивали до смерти. Кроме этого, в тело стреляли. На теле обнаружены огнестрельные ранения. Все это снято на смартфоны. Все это снято на смартфоны. На похороны Хана в его родной деревне пришли родственники, несколько друзей, но никого не было на траурной церемонии из университета. Считается, что правильно он убил. Вот. Хорошо.
А это уже, знаете, такая современная тенденция. Ничего не меняется, да, в народе. Такие же средневековые обычаи, кроме того, что появился телефон или телевизор, и все это показывается, транслируется и смотрится.
С 90-х годов 65 человек убиты в Пакистане за богохульство, кажущееся или действительное. А, значит, губернатора провинции Пенджаб Салмана Тасира, который пытался смягчить наказание по этой статье, расстрелял из автомата его собственный охранник. Собственный охранник. В прошлом году в деревне неподалеку от Лахора 15-летний подросток, по ошибке обвиненный в недостаточно усердных молитвах, по ошибке, сказали, что он молился там не столько раз, а столько раз, в знак покаяния отсек себе руку и преподнес ее местному имаму, снискав одобрение родственников. Родственники все похвалили. Молодец, что отрезал руку, молодец. Все. Понимаешь, это не имеет отношения к религии, еще раз. Это никакого отношения к религии не имеет. Это в средневековых обществах обрамляется как религия. Обрамляется.
Ну, вот это-то и пугает.
Ну, в сущности.
Люди ищут себе законное оправдание.
Конечно. Они еще такое оправдание. Не было бы этого, другое бы придумали. Это некие нравы. И еще раз, голый дьяк, или дьякон, или дьячок, или как он ни называется, голый дьячок, который танцует в стриптиз-клубе, нормальный русский южанин. А южане телесные люди, они любят, чтобы пахло кожей вот этой, чтобы пахло загорелой, чтобы срам был такой, чтобы видно было, чтобы можно было не сильно утруждать себя заглядыванием под юбку, чтобы сразу было видно. Она идет, а все уже видно, все, не надо никуда заглядывать. Вот это любят южане, они любят, это украинцы любят, это ростовцы любят, это кубанцы любят, это ставропольцы даже любят. Южане любят запах тела. Ничего не поделаешь, это так. Так, секундочку. Что казакам? Мне Юрий говорит, расскажите это казакам. Казаки, я был у казаков. Я был у казаков. Они тоже очень южные люди, они тоже очень телесные. Там мини-запределикус носят дамы. Мини, которые похожи скорее на рубашечки такие. Рубашечки. Ну, они вот носят рубашечки, а потом сразу уже голые ноги. Под рубашечкой вообще. Ну, правда. Рубашечка, она ничего не закрывает.
Ну, жарко на юге, что?
Ну, я вам уже про Урюпинск рассказывал. Урюпинск разве не казачье место? Урюпинск казачье. На Хоре, река Хор. Там течет, и все. И там как раз девочки ходят в рубашечках. Вот по длине. Длина примерно рубашки. Ну, и чё? И казачки, они казачки. Очень хорошо. Давайте посмотрим другое. Правила дорожного движения изменят в угоду российским байкерам. Вот про байкеров. Давайте сейчас ненависть обратите, пожалуйста. Хопер, там река, да, спасибо большое. Первый вице-премьер России Игорь Шувалов поручил МВД, Минтрансу и правительству России проработать возможность изменений в правила дорожного движения, по которым мотоциклисты смогут получить дополнительные преимущества перед автомобилистами. Давайте быстренько проголосуем, пожалуйста. Мотоциклист – существо более высокого порядка, чем автомобилист. Мотоциклист – существо высшее. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Я пока расскажу вам, ладно, какие преимущества получат мотоциклисты, еще дополнительные. Мотоциклисты – высшие существа, Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36.
А можно я вмешаюсь? Вот слушатель пишет, ДТП из 10 авто на эстакаде в районе шоссе энтузиастов. Гололед, будьте осторожны.
Ребят, вообще осторожно, у многих летняя резина, что и правильно. Я случайно на зимней оказался, машина не моя, а Volkswagen. Значит, и я вижу, как у них их таскает, летних ребят. Пожалуйста, поосторожнее, ладно? Даже если у вас зимняя, то прикиньте, хор, знаю я хор, спасибо большое, хор. На хоре я ловил этого самого Хариуса, на хоре я ловил. Спасибо, хопер, все правильно.
Пишут, кстати, даже 16 кто-то насчитал. А? Чего 16? Вот там, где ДТП.
Там куча ДТП, расскажи еще раз место, пожалуйста.
Это на шоссе энтузиастов, сейчас скажу, на эстакаде в районе шоссе энтузиастов.
10 машин поколотились, ребят, будьте осторожны, пожалуйста. Сейчас я продолжу про мотоциклы, если позволите, а вы проголосуйте еще, пожалуйста. Мотоциклисты, высшие существа. Высшие существа. 134, 27, 35, да? 134, 21, 36, нет. Секундочку, я расскажу, что для них будет сделано. Шувалов поручил, Шувалов, это большой человек, между прочим, он поручил МВД, Минтрансу и правительству Москвы проработать возможность изменений в правила дорожного движения, по которым мотоциклисты получат дополнительные преимущества. Например, для мотоциклистов будет отдельная стоп-линия. Понятно, чего? Вы будете автомобилисты, вы будете останавливаться за 10 метров или там за 7 метров до светофора, понятно, у вас будет стоп-линия. Заехал! Иди сюда, подлец, 3000 с тебя. Значит, это будет у вас линия. А мотоциклисты, скутеристы и прочая элита общества будет выезжать вперед и накапливаться вот на этих 5 метрах. Еще у них будет отдельная стоп-линия. Понятно, про что я рассказываю? А вы будете стоять сзади, кемарить и ждать, когда светофор очистится. Понятно? Все. Это очень правильно, мне кажется. Дальше. Ну, в смысле? Ну, ладно, дальше. Ну, мне было бы обидно, ну, если бы я был автомобилистом. В этот момент я мотоциклист, правильно? Дальше, смотрите, почему. Двухколесный транспорт ждет вместе с автомобилем у одной стоп-линии. Это небезопасно при одновременном старте. На самом деле, что мы делаем при одновременном старте, если рядом с нами мотоциклист?
Чуть-чуть
ждем, когда он стартанет. Мы его чуть-чуть ждем.
Угу.
Понимаешь? Почему? Потому что, ну, у него разгон-то все равно быстрее, там, он, там 2-3 секунды он разгоняется. Ну, хорошо, 4. Ну, хорошо, 4. А ты там все равно идешь помягче, да? Соответственно, ты ждешь, когда он уйдет. Тем более, что он снизов, вот на первый-второй, он просто улетает сразу. Ну, там, может, до 100 не будет разгоняться, но вот именно с первой-второй он уходит просто как пуля такая. Поэтому фиг ли с ним тягаться. Можно тягаться, но не нужно. Но не нужно. Соответственно, если какой-нибудь старый кабан, идиот, на каком-нибудь мотоцикле 600 кубов встанет рядом со мной, а я буду на своей красавице X4, у которой разгон 5,2. Ну, это немного, но это хорошо. В смысле, не мало, но хорошо. Нормально. То можно предположить, что он на своем скутере 600-кубовом тронется все равно быстрее меня. Но если я буду с ним гоняться, то я его там нагоню, скажем, на 40 км в час или скольки-то. Но зачем мне гемор? Зачем мне гемор? Я его пропускаю все равно, понятно? Значит, теперь вдобавок будет у них своя стоп-линия отдельная. Они будут выезжать перед нами, становиться гуртом каким-то. Потом этот гурт будет ходить на зеленый, потом только мы будем трогаться.
Ну вот вы, как дальше мотоциклист, думаете, это оправданно, это вообще нужно?
Не знаю. Ну, там мы будем между собой рубиться, если нас много будет. Ну, можете себе представить, например, мы все приезжаем туда, да? У меня, например, в этот момент триумф, например. Но я же хочу показать ребятам, что он может. Значит, я буду стартовать на триумфе на высоких оборотах тогда со второй передачи. Не с первой, а со второй. Я как бы чуть-чуть подпрыгну, чтобы облегчить момент пуска. Понимаешь, в чем дело?
Да, да.
Я привстану, но чтобы мотоцикл из-под меня не вылетел, я как бы с ним вместе прыгну. Но чтобы в первое мгновение он пошел пустым. Поняла, что я говорю?
Поняла.
Я считаю, что мне для чего? Чтобы вторая передача сработала, но чтобы не всю грузность мою как бы он тащил. Как бы я подпрыгну вместе, я плюхнусь на него уже в движении. Понимаешь, что? Вот. Я должен показать всем другим мотоциклистам, что у меня клевый мод. Правильно? Я так делал, особенно, когда у меня был КТМ 690 Супермото. У меня когда был КТМ 690 SMCR, я так все время делал. Типа, у тебя маленький мотоцикл, но ты такой все время первый. Понимаешь? Вот это смысл. Ну, то есть мы начнем то же самое биться между собой. Какая глупость. Ничего хорошего. Не знаю.
Ну, у вас все равно меньше.
Мотоциклисты – высшие существа. 24% так считают. Ну, почему? Подзвоните еще, ребята. Мотоциклисты – высшие существа по сравнению с автомобилистами. Да, 134, 21, 35. Высшие существа. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Пока у меня 24% на 76. Только 24% считают, что мотоциклисты – высшие существа. И еще... по ряду разрешат ходить между рядами, по разметке можно будет ездить. Сейчас это, не, это правило есть, по разметке ездить нельзя, но можно в одном ряду вдвоем. То есть, если есть место, я могу идти, в одну метку нанесут, она будет скользкая. Пока старая разметка, меня это вполне устраивает, я по ней могу чесать с какой хочешь скоростью. Но она старая, вся потрепанная и так далее. Но когда она новая... Она такая, как пластик такой, понимаешь? Этот пластик, он мокрый бывает, и на нем типа тебя подтаскивают маленько.
Ну, тогда это не очень безопасно.
Не, неправильно, небезопасно. Поэтому приходится брать чуть-чуть левее, чуть-чуть правее этого пластика, понимаешь? Теснить типа козырей вот этих. Они хотят, чтобы я им зеркало оторвал. Некоторые упрямятся, некоторые пропускают, некоторые упрямятся. Я жалею иногда, что у меня нет молотка с собой, когда я езжу на мотоцикле. Молотка, мне много не надо, молоток. Молоток. Обычный, товарищи, столярный молоток. Обычный столярный молоток. Вот если бы он у меня был под правой рукой, я бы чувствовал себя намного увереннее. Потому что есть говнюки, в хорошем смысле, я сейчас никого не ругаю, есть говнюки, которые пытаются типа козырять перед тобой чем-то. Мы не понимаем, чем, товарищи. Мы не понимаем, чем. Все равно у вас не КамАЗ. Если бы у вас был КамАЗ, вы бы козыряли весом. А чем вы козыряете? Я не понимаю. Если бы у меня был молоток, хотя бы молоток... Маленький, хотя бы маленький, какой-то детский. Я бы как-то увереннее мог раздвигать вот эту всю суету, вот это все. Правда, ну серьезно.
Может, скорее вопрос во взаимодействии.
Машина возит тело, а байк душу, пишет Серега из Надыма, совершенно справедливо, и останавливает голосование. 23 на 77, мы потеряли еще 1%. Мотоциклисты, высшие существа, 23%. 77 нет, алло, здравствуйте, слушаю вас.
День добрый. Хотел поделиться своим опытом на тему двойной сцеплении.
Да.
В эту в субботу прилетел из Таиланда, где как раз это практикуется практически на всех перекрестках.
Угу.
Чрезвычайно удобно для мотоциклов и для автомобилистов тоже. Между ними гораздо меньше собирается на старте машин, именно мотоциклов, и гораздо безопаснее стартовать со светофора.
Да, но согласитесь, что приходится чуть-чуть подождать. А у некоторых есть очень спортивные машины, какие-нибудь заряженные эмочки, М5, М3. И они тоже хотят стартовать с мотоциклами, чтобы показать, что они не козлы. Понимаете?
Ну, я понимаю вас, да, как любителя мотоциклов, но там есть определенная культура вождения. Вот этой коробки перед светофором все равно на всех мотоциклов не хватает. И там машины стоят до последнего, да. Пока они, все мотоциклисты не разъедутся, те, которые между ними еще собрались.
Да. Я на Е63, это Брабус, еду наравне со спортами. Я тоже хочу перед всеми вставать, говорит Михаил. Михаил, нельзя. Купите нормальный спорт, сядьте, станьте человеком. Что вы, на четырех колесах это не спортивно, это нечестно, наконец. Мара Багдасарян пишет, байк возит не душу, а будущий труп. Это Мара Багдасарян нам пишет, спасибо. 9.30 новости. Да работаем, все нормально. Слушай, меня ругают Матвиенко. Ты ругаешь Матвиенко, что она нарядилась в подобающий костюм вот в Саудовской Аравии?
Ну, поначалу я как-то воспротивилась этому, мне было неприятно.
Почему?
Не знаю, как-то выглядит это фальшиво и... Ну, это же, не знаю, дипломат, да, условный, там,
вот
послание какой-то страны. Я же не заставляю чужого человека приходи ко мне в дом, там...
Это правда. Но есть и другой
аспект. Одеваться несоответственно.
Но есть и другой аспект. Вот подумай вот о чем. Значит, Валентина Матвиенко надела зеленое платье какое-то там, сказать, там, подобающее для Саудовской Аравии, наверное, закрывающее щиколотки, и платок. Вопрос простой. С какой целью поехала Валентина Матвиенко? Оттопыриться или достичь договоренности? Я говорю, она поехала с целью достичь договоренности. Вот с парнем, который у нас в ООН выступал, у меня есть сомнения. Парень как будто хочет в президенты России попасть. Ну, то есть он ведет, он, посмотри, существуют как бы разные функции. Функция дипломата – налаживать отношения и где-то глотать обиду. Где-то глотать, а сглотнула и пошла дальше. Потому что твое дело пройти без шероховатостей. Вот что такое работа дипломата. Ну, как бы разная работа, понимаешь? Вот. И твое дело налаживать отношения. Промолчать. Сказать, что ты обеспокоена в момент, когда по-другому по морде бьют. Понимаешь? Или сказать, что ты удручена, там, если уже пора выводить крейсеры. То есть работа дипломата – это не выпендриваться, а наводить мосты, быть аккуратным. Понимаешь?
Вот я согласна.
Филипп Македонский, отец Александра, был выдающимся дипломатом. Филипп Македонский. Я сейчас не помню точно, как его описывал историк, но примерно так вот помню что-то. Который говорил, что с фракийцами он с утра до вечера пьян, а с даками пьян, а с фракийцами не слезает с коня. То есть, когда Филипп приезжал к фракийцам, которые не слезали с коня, он с утра, проснувшись, залезал на коня и делал дальше все уже на коне. Все на коне. То есть, скакал куда-то. Все время, непрерывно. И с царем, с местным, не слезая с коня. До вечера, потом ложился спать. Когда приезжал к дакам, с утра до вечера Ханю кушал. Пьяный был в жопу, в хорошем смысле. Значит, понимаешь, что у меня? Это дипломатия. Дипломатия.
Да, я понимаю, но требует ли она вот этих внешних атрибутов? Требует. Просто вот, например, слушатели справедливо требует. Замечают. Представьте, арабские шейки, приезжая в Москву, крестами обвешиваются.
Это их слабость.
Или надевают
костюмы. Это их слабость. Да? Их слабость. Это их слабость. А ты когда говоришь с собеседником, которому ты хочешь
понравиться...
Может
быть, это не слабость. Может быть, они показывают, ну, вот себя такими, какие они есть. И когда советский человек приезжает,
это их ограниченность.
Может быть, ему тоже стоит.
Это их ограниченность. А вот ты, когда хочешь понравиться человеку, с которым говоришь, ты принимаешь те же позы. Ты он руку об руку, ты руку об руку. Он руку в бедро, ты руку в бедро. Он улыбается, ты улыбаешься. Ты пытаешься поймать волну, на которой этот человек, и поймав волну, на ней быть. И тогда ему легче тебе доверять, понимаешь? Легче тебе доверять, потому что ты вроде своя.
Но не заподозрит ли он тебя в лицемерии? Из-за
он
этого.
Не заподозрит тебя в лицемерии, потому что ты пришла дела делать. И оттопыриваться это другое, понимаешь? Это вот когда ты победительница, там, как Аттила, горе побежденным, тогда ты можешь оттопыриваться, понимаешь? Или когда ты занята внутренней политикой, работаешь на Русь, матушку, тогда ей надо было в кокошнике явиться. К царю, там, да, значит, явиться к монарху, к королю Саудовской Аравии, явиться в кокошнике. И спалать тебе, отец, царь-батюшка, там, и делать поясной поклон. Нет, она явилась в этот самый, понимаешь, как будто она в ансамбле «Березка» танцует. Она явилась в их одежде типа. Но надо также сказать, что она явилась в одежде, которая подобает и русской. Разве русские не должны прикрывать обнаженное тело?
Должны. Ну, плечи должны быть закрыты, платок
разве
должен быть.
Разве русские не должны избегать ходить простоволосыми, замужние в особенности? Замужние могут ходить простоволосыми на людях? Нет. Нет.
Но мы на самом деле не знаем, мы Твенка, насколько религиозно.
Дело не в религиозности, а в русском обычае. Русский обычай говорит, что замужняя женщина, которая не женихается и не привлекает жеребцов, а которая скромна, уже женщина-жена, женщина-мать.
Да, в этом случае она представитель не русского народа и не русского обычая, она
да,
представитель государства.
Она, это
а
правда.
Государство у нас светское.
Это правда. Так что же, буддистские одежды, она выросла в обычаях своего народа.
Нет, ну, подразумевается, если она представитель светского государства, то и одежда у нее должна быть светская.
Какая? Военная форма, если
нет,
ты сейчас
почему?
Говоришь о государстве.
Костюм,
а я тебе, она
пиджак,
женщина,
юбкой,
она русская
блузка,
женщина.
Там, она, с закрытым длинным рукавом.
Русская женщина должна быть одета, как русская женщина. Она должна с какого-то возраста, когда это уже непристойно, ходить простоволосой, ходить в платке. Русские женщины должны ходить в платке, а не ходить простоволосыми. Русские женщины, конечно, они должны ходить в длинных платьях, чтобы не показывать и не соблазнять мужчин. Это известно. Это хорошо известно. Ниже колен должно быть платье. Ну, ты что, не знаешь?
Ну, мы же не застряли там в 9 веке, я
не знаю. Как это мы не застряли, когда мы в школах возобновляем образование это? Как это мы не застряли, когда во время менструации запрещено заходить в храм? Как это мы не застряли, когда во время менструации запрещено причастие? Как это мы не застряли, когда мы все это вернули? Мы как раз не просто застряли, а мы охотно, с удовольствием, счастливым образом, улыбаясь, сами туда прыгнули. Мы счастливые люди, понятно? Мы счастливые люди, мы вернули эту архаику с удовольствием. Нам по кайфу, нам нравится.
Это чё, нет? Не возвращение, это разрешение на архаику. Тот, кто хочет, пользуется этим
разрешение?
Правом. Это разрешение.
Дети не имеют права избегать уроков. Не
почему? Они могут выбрать.
Не могут выбрать.
Могут они выбрать. Могут они могут выбрать
родительское собрание.
Светское
выбирает родительское
учебник.
Собрание. Выбирает родительское собрание.
Ну, к сожалению, у нас страна большинства.
Это правда.
Так уж повелось, значит, что мы решаем эти вопросы большинством в какой-то группе.
Значит, выбрать нельзя. Вот и все. Ты попадаешь в среду, которая охотно катится в архаику. И в этой среде ты обязана выбрать то, что все, а следовательно, быть одной из всех.
Я не обязана, я могу выйти из этой среды.
Ты не можешь выйти, не иначе, как эмигрировав. Ты должна эмигрировать, потому что ты попала...
Почему?
Вот твоя родная земля.
У нас кто-то возмущается в этих же родительских комитетах, заводят там протесты, не знаю.
Правда?
Кто-то может, если уж прям совсем ему не вмоготу, перевести ребенка на домашнее
правда?
Обучение.
Правда? Ну вот хорошо, я знаю, ты любишь приводить примеры русскую провинцию. Скажи, пожалуйста, здесь пооттопыриваться в Москве можно, повыкаблучиваться и сменить школу. Здесь можно. А где-нибудь в провинции пооттопыриваешься?
Да, скорее всего, вам скажут, не хочет ваш ходить ребенок на этот урок. Да пусть не ходит. На самом деле в провинции скандалы особенно никому не нужны. Если только вы не вступите там в конфликт с самим директором, да? Ну, в принципе, как люди.
Да.
Тогда да, она там встанет в позу и так далее. А во всех остальных случаях-то идут навстречу.
Значит так.
И мы... все эти указания сверху чаще всего в провинции
мы
исполняются
плавно...
так, как они считают
нужным сами. Мы плавно перешли от Матвиенко в Саудовской Аравии, к архаике в русской жизни, которую мы сейчас приветствуем, возобновляем и восстанавливаем. Мы купаемся в архаике, мы счастливы купаться в архаике. Уж поэтому, товарищи, помните, что женщина грязная, в особенности в некоторые дни, и так далее. И с какого-то возраста ей подобает ходить в платке. Я надеюсь, вы это помните. Это часть той архаики, которую вы так любите. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Сергей Эльвира, здравствуйте, Владимир из Дубая.
Да, Владимир, ну что?
Значит, смотрите, с Матвиенко, мне кажется, насколько я знаю местные традиции и обычаи, все достаточно просто.
Да.
Все, что она говорила, никто всерьез вас не воспримет, потому что женщина на Востоке в качестве представителя серьезных дел или бизнеса не воспринимается никем. Вот у меня есть пример. Большая, крупная российская компания в Иране имеет представителем молодую женщину, ставшую представителем, ставшую представителем. Угу. За последние 3 года эта большая компания заключила контрактов на сумму 0,0 долларов или рублей, чего вам будет больше удобно.
Да.
Ее просто никто не воспринимает всерьез, когда она не пришла.
Да.
То же самое с Матвиенко. Но поездка и желание показать себя соответствующей традициями и проявить уважение связано с одной единственной целью. Тем более, что там понимают, она не является первым либо вторым лицом государства, принимающим решение.
Владимир, дайте мне понимание. Вот приходит женщина на переговоры. Что думает человек вот этой среды, которую вы описываете?
Антураж. Просто, чтобы было приятно находиться.
Ну, это как если баллонка бы вошла или, так сказать, там...
Вот... Ну, вы можете прийти с цветами.
Русская псовая борзая, можете, там, да, ну, что-то такое, сказать, вот, милое.
Материал уры, так сказать, в пустой голову офис обшарпанный, а можно в красивый с коврами. Это предмет антуража, не более того, чтобы было приятно. На заре начала, так сказать, бурной коммерческой деятельности россиян, то, что называлось шоттинг, или как он там назывался.
То есть женщина – это форма имущества, понятно.
Имущество, да.
Женщина есть форма имущества.
Да,
женщина есть форма имущества. И если она как красивая ваза, красивая борзая, красивый сокол, красивая кобыла, красивая женщина, это форма имущества. Понятно.
У меня приятель араб, он в офисе своей компании, которая занималась там торговлей, там неважно чем, просто взял и посадил в качестве секретаря русскую красивую девушку. Она ни черта не соображала, она даже по-английски и по-арабски практически не говорила. Она там сидела. Значит, половина всех клиентов через месяц пошли к нему, потому что ну, просто к нему перешли и все. Хотя продавали рядом точно такое же и навалом. А Матвиенко, ей предстоит поездка в Сирию, анонсированная в качестве лидера делегации, встреча с парламентом. И ей нужно понимать позицию Саудовской Аравии в отношении Асада, чего дальше-то делать. Собственно, из первых рук услышать, не более того.
Ну да. Спасибо, спасибо, что вы пояснили. Спасибо, что он пояснил. Значит, на самом деле, женщины, они вообще не разговаривают.
Да,
они...
там и по позам это видно. Шейх сидит, как обычно, наверное, как дома, развалившись вот так в кресле, вальяжно. И Матвиенко сидит, как статуэточка, как положено покорной жене.
А у нас женщины
вот так
разговаривают?
Вот ручки на коленочках,
а у нас женщины разговаривают? У нас с женщиной разговаривают?
Ну, по большому счету, на самом деле, нет.
В России положение женщин существенно отличается от Саудовской Аравии? Просто мне расскажите, пожалуйста. Вот у меня вопрос.
Не, ну, оно, конечно, отличается.
Ну, чем?
Но психологически все равно мы такие же. Ну, то есть, даже если вот, смотрите, по новостям про экономику, да, ведет, допустим, передачу женщина и мужчина. Два эксперта, говорят они на одном уровне.
Еще проблема, тем не менее... Ты знаешь, еще проблема же мозга, ты знаешь эту проблему, да, что мозг мужчины почти всегда воспринимает женскую речь правым полушарием.
Даже женщины не будут воспринимать, меньше воспринимают женщины-эксперты в экономике, чем мужчину.
Нет, ну а у мужчины есть эта особенность еще, ты знаешь, что мужчина слышит женщину правым полушарием, как музыку.
Угу.
Поскольку тембры вот эти вот, вот звук этих связок, вот это вот, вот этот сам голос, он воспринимается мужчиной как музыка. Поэтому, когда ты спрашиваешь потом мужчину, так что?
Он говорит, птичка чирикала.
Он говорит, что? Он не понимает, что ты хочешь. Ты говоришь, дед, ну ты скажи, что? Ты говоришь, а мужчина говорит, ну, в общем это, а что? То есть он не понимает, что ты говорила. Он реально не понимает. Потому что он слушал музыку. Он слушал музыку правым полушарием. Он не может включить левое, когда звучит женский голос. Не может. Потому что, ну, то есть может, но если ты будешь кричать, например, автомат, тыкать ему в рот и кричать «убью паскуда», «убью паскуда», вот так, и из автомата сделаешь несколько очередей над ухом, тогда он, наверное, включит левое полушарие. При всех остальных случаях он включает правое. И он тебя реально не слышит как человека, он тебя слышит как птичку, действительно. Всё,
то это... есть, я имею в виду, что женщине, конечно, в России лучше... Но, тем не менее, приходится преодолевать какие-то психологические или даже физические какие-то барьеры,
чтобы тебя услышали. Я, например, директор производства. Я, например, директор производства, говорит Ирина Жулина. Ирина, ну хорошо, а можете нам позвонить? Позвоните нам женщины, женщины-руководители, женщины успешные, которых слышат левым полушарием. Вот вы женщина, и вас слышат левым полушарием. Позвоните, пожалуйста, 7373-948. 7373-948. Расскажите нам, вот Ирина, которая говорит, что она директор. Значит, вот расскажите нам, как вас слышат. Мы понимаем, что женщину как бы, в общем, не слышат. Ее не слышат, но в силу особенностей мужского мозга. Мозг мужчины, это действительно знают исследователи, это действительно исследовано наукой по всяким датчикам. Мозг мужчины воспринимает женский голос как музыку, правым полушарием. Поэтому понять, о чем говорит женщина, он не может. Он просто не может понять. Ну, понятно, что она... Ну, что-то это...
Григорий вот пишет, Хакамаду слышно, действительно слышно.
Не слышно, но Хакамаду вообще не слышно. Хакамада кокетничает голосом «Мама, не горюй». Вообще не слышно Хакамаду.
И тем не менее,
женщин не слышно. Женщин не слышно. Женщины говорят, мы из ее голоса только делаем вывод один, хочет или не хочет. Вот это хочет, а вот это что-то у нее это...
Я имею в виду, что, чтобы услышали, приходится завоевать этот авторитет.
Что ну, толку?
Есть, например, тебя... Меркель, ее слушают, но она авторитетная, да, ее поэтому и слушают.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы не можете быть женщиной. Не можете быть с таким голосом женщиной. Даже если вы делали операцию по смену пола. Я же говорю о женщинах, женщины звонят. Алло, здравствуйте, вы женщина?
Нет.
7373, прошу прозвонить женщину руководителей. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот. Да, я женщина-руководитель.
Но вы подтверждаете, что у нас авторитет абсолютно женщин тоже невысокий? Невысокий.
Абсолютно. Чтобы меня услышали, я вынуждена говорить железным голосом, металлическим, да, категорически.
Повторять несколько раз, повторять несколько раз и требовать повторов.
Повторять несколько раз. Как в армии, как понял, прием.
Да, да, да.
Совершенно железобетонный. Да. Иногда пропускать матюки, чтобы тебя лучше поняли.
Не, матюки смущают, не надо, смущают. Вот сейчас, можно серьезно говорить? У меня начальница, когда мне было 35 лет, у меня начальница, она спокойно, Ксюша Пономарева, она много ругалась матом. На самом деле, это ужасно. Ну, правда.
Ну, скажем, хорошо литературно, потому что от этого чувствуется, иногда, когда ты литературно говоришь, тебя просто не понимают.
Вообще не понимаю. Надо требовать, чтобы повторил, что понял. Вот что
абсолютно
понял.
Слушай,
интересно. Интересно, вот мы вас воспринимаем как музыку, да? А интересно, а вы, наверное, как тупых скотов, да? Тупые скоты, абсолютно.
Ты еще, наконец-то, потонешь.
Упоротые идиоты какие-то, правда же?
Абсолютно.
И глазками такие, блин-блин-блин-блин. Чё? Блин-блин-блин-блин. 7-3-7-2. Не, а мужчина, он слышит эту музыку. И я говорю, на самом деле, он примерно пытается понять, хочет или не хочет. Ну, в смысле, она хочет или она не хочет. Вот примерно больше никаких мыслей он не пытается извлечь. Например, вы обязаны там в депо в каком-нибудь. Ваш трамвай должен выйти на линию во столько-то. Как поняли? Он такой говорит, хочет. Хочет. Вижу, хочет. У нее недотрах какой-то. Или наоборот, не хочет. Не хочет. Ну ладно, завтра может. Вот. Как бы вот больше никаких мыслей-то и нет.
Екатерина пишет.
Вообще никаких.
Мой мужчина начинает слышать меня, если в речи обращено к нему. Я часто использую слово «деньги».
Деньги, когда подключают к земле. 7373948, алло, нет. 7373, извините, пожалуйста, у меня не получилось вас подключить. 7373948, алло, да что ж такое? Вы знаете, я нажимаю. Я сейчас буду добиваться, чтобы сработало сначала. Секунду. Вот так, и потом. У меня не получается. Надо перезагрузить машину. Извините, пожалуйста, я сейчас перезагружу машину. Милые дамы, которые нам звонят, я попробую перезагрузить машину. У меня, я нажимаю на «ответить», и после чего у меня загорается все окошко. Вместо того, чтобы значок «ответить» загорается все окошко. Сейчас опять позвоните, пожалуйста, дамы, которые руководят мужчинами. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Алло. Да, здрасте.
Здравствуйте, да, я женщина-руководитель.
Ну, скажите, как вас слышат?
Вы знаете, вот когда первый раз заняла пост этот, пошла на очень важную встречу с нашим подрядчиком в очень крупную компанию. Если честно, я посчитала, я 6 раз за час должна была повторить одно и то же,
да,
чтобы хотя бы меня сконфронтировали глазами.
Да. Ну, скажите, хорошо. А какой способ вы избрали? 6 раз повторять, а может быть просить записать?
Там, ну как вам сказать, такого типа руководитель, мужчина, он в принципе даже не смотрел на меня. То есть мне нужно было для начала, чтобы он была вероятность, чтобы он записал либо услышал, чтобы это было хотя бы, знаете, да, когда разговариваете, на тебя смотрят.
Да.
Ну, это просто элементарное правило приличия, а там такого в принципе не было. Вот. Но потом на второй встрече надо сказать, что уже так более уважительно, ну, как-то вот. Мне кажется, все-таки мужчина в этот момент, он играет в такую игру, он на женщину смотрит, вот поведется ли она, вот начнет ли вот как-то кокетничать, вот какими-то такими женскими,
да,
штуками пользоваться.
Да, да.
Если нет, если вот не проколешься, тогда вот, мне кажется, какая-то вот небольшая доля уважения уже появляется.
Нет, просто я вам объясню. Я вам объясню. Просто он считает, что это высшая школа кокетства.
Да?
Да, 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 потому что когда она начинает кривляться, типа, это значит, это низкая школа. А вот когда она нигде не проколется, это высшая школа. Это высшая школа. Он говорит, она такая штучка, вообще не прокалывается. Правда. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здравствуйте, расскажите, как вас слышат?
Вы знаете, работаю руководителем в автомобильной компании,
да,
руководителем среднего звена, преимущественно, конечно, мужчины окружают.
Да.
Руковожу 3 мужчинами, 1 барышней. Тяжело дается, тяжело, действительно, солидарно с предыдущими, что приходится быть жесткой. Даже от коллег-мужчин слышу, что иногда бываю слишком жесткой. Но в ответ говорю только одно, чтобы добиться своего результата, который я желаю.
Надо причинять им боль.
Ну, какой-то, наверное, да, моральную, как точно.
Хорошо, а хорошо, а если сменить модель, на материнство, то есть обращаться с ними как с детишками?
Вы знаете, мне сложно об этом судить, у меня двое сыновей, и животное в семье тоже, даже мужского пола, кот, поэтому мне, наверное, на работе достаточно комфортно и в семье, потому что я отношусь к той категории женщин, которые плохо умеют заплетать косички и так далее, ну так вот судьбой распределилась.
И, конечно, вы можете эксплуатировать образ матери, то есть руководить по-матерински.
Ну, это однозначно.
Да,
Там идет пандемия, всегда обычно, в общем-то, проецируется.
А вот как переключить мужчину? Вот слушайте меня, это же на самом деле легкий способ. Переключить мужчину с модели поведения мужчина-женщина на модель поведения хороший мальчик-мама. Мальчик хороший.
Ну что, за ним все время следить?
Да. Ну,
проверять.
Если ты руководительница, то да. Если
подталкивать
его. Если руководитель.
А как же ситуация? Руководитель ушел в отпуск
если ты
или
хочешь,
выходные.
Нет, если ты хочешь, какую модель поведения ты хочешь ему привить ввиду того, что он тебя все равно не воспринимает. Он тебя не воспринимает. Значит, ты должна либо с ним говорить как женщина, тогда у него радар просто хочет или не хочет. Он тебя смотрит и, так сказать, думает. У него мыслей никаких нет. Ты при этом говоришь задание, так сказать, там эффективность. Он говорит... Не знаю, что-то теперь опять сбился, хочет или не хочет. Понимаешь? То есть вот это у него в голове. А тогда ты возьмись стать матерью. Матерью, потому что каждый мальчик, он сыночек. Тогда ты его как сыночка веди. Тогда это способ, в принципе.
Это способ, но затраты огромных сил.
Но хлопотной,
сил,
да, хлопотной. Надо ходить за ним, сопельки вытирать и так далее, То есть его все время жалеть, говорить там, кстати, у Петеньки, у Мишеньки, сказать, там, вот сегодня вот я вижу Бобо, там еще что-то, иди сюда, мой хороший, и так далее. То есть перестать быть женщиной, а стать мамой. Вот здесь тоже,
тяжело.
Тогда он тебя услышит. Тогда он тебя услышит, потому что голос матери он понимает. Не правым полушарием, нет. Он переключится, он начнет понимать. Ладно, ребят, это трудно. Валентина Матвиенко съездила в Саудовскую Аравию, оделась как арабка и как православная женщина, потому что она православным не надлежит ходить простоволосыми, как вам хорошо известно, и так далее. Она была не воспринята королем вообще никак, потому что арабы не воспринимают женщин, и мы говорили о том, насколько в России воспринимают женщин. В России, оказывается, женщин тоже с трудом воспринимают, и научные открытия говорят нам о том, а это очень легко, это возбудимость мозга проверена уже, что мужчина вообще не слышит женщину как таковую. Мужчина слышит женщину правым полушарием, то есть как музыку, как звук ручья, как птение птиц. Он не воспринимает женщину, то есть он не членит женскую речь на слова, на смыслы, левое полушарие не включает, слышит правым полушарием. В силу этого он не в силах понять, что говорит женщина. Поэтому судьба женщин-руководительницы, в общем, довольно сложная. Правда же? Поехали в движение.
Подъем. В движении.
Значит, сколько у нас? 5 баллов. Полегчало чуть-чуть. Сейчас мы двинемся в город, посмотрим, что в городе. В Раменках очень трудно. На Андропова стало полегче. Вот здесь вот у Каширской метро большая пробка. И я вижу большую пробку на Тверской. На Тверской уже у Маяковки и потом в центр абсолютно... Все стоит. Плохо на бульварах. Вы знаете, что бульвары ремонтируются, их раскапывают, поэтому я бы избегал бульваров по возможности и не ездил бы по ним. Пресненская улица тоже стоит в центр новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань на дров, Сережа.
Десять часов 6 минут, понедельник, 17 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». говорит Москва. Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Слушай, значит, у нас есть происшествие. Угол Чертановский с Ломоносовским, Мичуринским. Движения нет. Пишет нам Мара Багдасарян. Нет, подождите, секундочку.
Нет, у нас угол Чертановский, это Красного Маяка.
Это 91-й, да.
Полиция, нет, кинологи,
давай
пожарные.
Давай уже тогда покончим с Марой. Мара пишет, что на Минской, Ломоносовском и Мичуринском движения нет вовсе. Это Мара Багдасаряна, теперь 91-й. Угол Чертановской и Красного Маяка. Полиция, кинологи, пожарные, территория огорожена. 91-й, позвонили бы, рассказали бы. Чего это, а? 91-й, угол Чертановской и Красного Маяка. Полиция, кинологи, пожарные. Что там, взрывное устройство ищут или что там? Какие-то неприятности, я так чувствую. Хорошо, значит, давайте... Территория огорожена. Если есть еще данные, напишите нам, пожалуйста, угол Чертановской и Красного Маяка, что там, мы смотрим доллар пока. Давайте, у нее права отобрали. У нее права отобрали. Мара Багдасарян, но это никнейм. Что вы, успокойтесь, все в порядке. Это никнейм. Это не настоящая Мара. Что, ё-моё. 56.30, 56.30 доллара и 59.80 евро. 56.30, запомнил, ладно?
Запомнила. 56.30.
Хорошо, и 55.52 нефть и 1.06.23 евро-доллар. Евро-доллар, вот мы примерно в этом диапазоне его оставили в пятницу, оно было 1.06.15, 1.06.14, сейчас 1.06.23, то есть он не пошел туда в 1.05, никакого мощного движения не было. Хорошо, и 55.52, 55.50... Я не Мара Ашмара. Я не хочу плохие имена читать. Будете у меня Мара Багдасарян. Товарищ Мара Багдасарян. Будете Мара. Мара будете. А обидные имена я читать не буду. Вот и все. Да, и она может ездить с водителем. Совершенно справедливо. Хорошо. Что по доллару? Что по евро? Все на месте. Ничего не произошло совсем уже удивительного. Улица Пречистенка стоит, куча милиции, на обочине машины со стрелянными стеклами. О, на Пречистенке машина со стрелянными стеклами. Кого-то стреляли, либо в машину все стреляли. Может, приехали и стали стрелять. Всяко бывает.
Забава, ну, такая, а?
Да? Да, стрелять забава. В машину. Народная забава. Да, хорошо. Договорились, поехали дальше. Где не видел, кто не видел... Ребят, пожалуйста, быстрее ловите мышей, ладно? Медленно будете ловить мышей, не получится. Слушай, у меня с КНДР проблема. Проблема, но я обещал, что до следующего воскресенья американцы ударят. Уже, похоже, не ударят.
Не знаю, они сейчас опять заявляют с Южной Кореей вместе, что...
На Пречистенке машина накажут. Расстрелянная на Пречистенке. На Пречистенке. Стрелянная машина. Хорошо. Давайте про КНДР. Значит, американцы опять будут стрелять. Опять не будут стрелять. Опять не будут. Меня это утомляет, потому что у меня судьба доллара. Я к Норре проспорю доллар. Знаешь, мы играем в доллар. Ты-то сама что думаешь?
Что?
Кто будет стрелять, не будет стрелять. Я оставлю дверь, чтобы был воздух.
Вот. Честно говоря, я думаю, что не будут.
Не будут. Почему?
Мне кажется, они с Китаем уже поговорили. Все, что хотели сказать по этому поводу, сказали, как мне кажется, метод давления, использовали этот инструмент.
Понимаешь?
Зачем стрелять?
Я тебе объясню. Я объясню, зачем. Затем, чтобы было действие. Действие нужно. Вот эта политика импотентности, она ведь с Северной Кореей, американцы разговаривают в духе импотентности уже десятилетиями. Кризис на кризисе. Их много было кризисов. Понимаешь? Вот какие-то вещи должны происходить. Почему у Путина высочайший авторитет среди простых людей на планете Земля, там, в Аргентине, в Соединенных Штатах Америки, во Франции и так далее? У Путина высокий...
Потому что говорит и делает?
Почти не говорит, делает.
Это да, это правда.
Почти не говорит. То есть если бы Путин только говорил, все бы говорили, ну, ты думаешь, ничего особенного. А он почти не говорит... Ну что-то вот у нас тут недопонимание с нашими партнерами. Шарах там калибрами. Все. У нас вот мы думаем в духе партнерства, там что-то еще, что-то. Шарах несколько эскадрилей. Понимаешь? То есть Путин почти не говорит, а делает. В этом, это проблема мира сегодня. Проблема мира сегодня в том, что мир переполнен симулякрами. мир переполнен вербальными агрессиями, которым не суждено никогда состояться. И вот с Северной Кореей, я не за то, чтобы убивать, я не за это. Но замахнувшись, бей. Вот мне кажется, замахнувшись, ну хотя бы один раз.
Мне кажется, замахнуться.
Один раз из десяти. Один раз из десяти. Ну, ударь. Один раз из десяти.
Не знаю, я бы ударила, если бы была уверена, что там на самом деле ничего опасного сильно нет. Ну, то есть, допустим, вот мы знаем, что у них есть 20 ядерных боеголовок, которые они могут использовать.
Да.
Но мы знаем, что у них ракеты все время взрываются. Но очень часто неудачные запуски. Если бы мне поступила какая-то секретная информация, что действительно у них там как-то не очень хорошо с этим все, тогда бы, наверное, я ударила.
Не знаю. Да, но я знаю следующее. Мир, сегодняшний мир, у него есть отсутствие настоящего и очень много нестоящего. Простите меня за дурацкую шутку. Значит, отсутствие настоящего заключается в том, что люди имитируют вообще все. Вообще все. Имитируют войну, имитируют боль, имитируют кризис, имитируют нападение, имитируют все. Вот эта жизнь как имитация оргазма, это и есть современность, понимаешь? Это вербальная имитация бесплодных, никудышних, никчемных людей, понимаешь? Миру на самом деле нужно истинное злодейство. Экторов. Нужны экторы. Нужны люди, которые пусть и плохие, там сказать, там, для современников, но потом вспоминаются как великие. Ну, что Сталин, Чингисхан, Тамерлан. Какие-то люди, которые оставили за собой горы трупов, но они что-то делали. Делали злодейство, Понимаешь? Но о них есть что вспомнить. Они были людьми дела. Понимаешь? А сегодня этого нет. И Трамп вот этот, он будет комичным человеком, если он не ударит, с моей точки зрения. Комичным.
Это правда.
Но он же бизнесмен, он должен
действовать цинично, расчетливо, точно.
Да. Не дергай тигра за усы, говорит китайская народная мудрость. Убей, не дергай за усы. Это разные вещи. Понимаешь, китайская народная мудрость говорит, дергать за усы и убивать разные вещи. Убивать можно, а дергать за усы нельзя. Не надо дергать за усы. Надо просто подойти и убить, точка, все, весь разговор, понимаешь? Вот я с этой точки зрения считаю, что Трамп совершает большую ошибку. Он должен показать другу Владимиру, мне кажется, с его позиции, вот если бы я ему советовал, я бы сказал, и другу Владимиру, и всему миру нужно показать, что вы эктор, то есть человек, который делает. Пока вы вот артикуляция, вербальный жанр в основном, стендап-комик, но это неправильно. Но надо что-то сделать. Все равно, что сделать.
А если ты покажешь и проиграешь, будет еще хуже.
Не надо проигрывать. А почему проиграть-то? Чем проиграть?
Есть ощущение, что в любом случае проиграешь.
Нет. Надо назорничать, бросить 2500 ракет. Там у них 2500 ракет, они способны сосредоточить. Надо бросить маму всех бомб, там 10 таких мам. Все. И откатиться. Не надо эффективно это дело каким-то образом оккупировать. Эффективно оккупирует Китай.
Так там же наверняка пострадает большое количество людей. Число.
И чё?
Причем не только как в Северной, но, скорее всего, и в Южной.
А тебе им-то надо, за что? Вот знаешь, мне очень обидно, что ты не стала советницей Чингисхана. Или Тамерлана.
Женщины вообще.
Или Сталина. Представляешь, Чингисхана, ты бы говорила, сказать, уважаемый товарищ главнокомандующий. Могут погибнуть люди. Он бы сказал тебе, ну да, наверное, и чё?
Ну, Чингисхан выиграл.
И чё?
Сталин выиграл.
Да.
А если не выиграет?
Выиграет.
Если сейчас мир такой, это будет в любом случае поражением.
Конечно, нет. Ну, давай поговорим об этом. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я Денис.
Денис, да, я...
Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте.
Я по поводу политики вам, по-моему, никогда не звонил.
Мне очень хотелось бы, да.
Хочу высказать. На самом деле никакого удара не будет, мне кажется. Потому что это... изначально гиблое дело, это изначально глупо.
Почему?
С одной стороны, правильно было бы, а с другой стороны, это глупо, потому что действительно нужно думать о Южной Корее, потому что мы, как понимаем, товарищ Ин это просто так не оставит. Вы согласны?
Ну и что? Ну что, сидеть где-нибудь там...
Ну, давайте я вам скажу, Сергей, давайте. Я вам скажу, как подонок.
Как подонок подонку, я бы сказал. Как подонок подонку.
Надо ударить.
Причем по этой крупной артиллерии, которая может задеть Сеул, тоже.
Ну, тоже. Вот я как подонок, тоже. Я вам как подонок тоже. Скажу, надо ударить.
Конечно. Ну, и может, если вы говорите, Самсунгу будет плохо, ну, ладно, ну, что делать? Ну, мы сплакнем тогда.
Ну,
что?
Вот видите, как подонок подонку, я вам сказал.
7-3-7-3-9-4-8. Ну, что?
Вот смотрите, Вьетнам вы воспринимаете как? Как позор все-таки для американской армии?
Вьетнам я воспринимаю как... Нет, для американской армии. Ну, почему? Ну, там просто...
Да позор, и ушли они позорно.
Я тебе объясню, в чем дело. Существенно поменялась концепция войны. Да, действительно, Вьетнам ужасен. Но во Вьетнаме американские военные ставили задачу, которую сегодня они не ставят нигде в мире. Задача — эффективная оккупация. Эффективная оккупация, приведение к власти силами американских военных новой администрации, проамериканской администрации. Если такая задача ставилась бы еще где-то, в Ираке ставилась, эффективно, и это провал. На самом деле, в ряде стран американцы ставили задачу эффективного хаоса, такого, и не эффективного, а управляемого, условно управляемого хаоса. Для этого не надо оккупировать. Достаточно вообще подойти на территорию, на расстояние ракетного выстрела, и все. Не заходить ни одному солдату. Ни один американский солдат не должен наступить на северокорейскую землю. Ни один. Совершенно спокойно они подходят на расстояние выстрела, стреляют и уходят. Все.
Да, дальше по количеству этот гемор. Погибших дальше людей это будет так же позорно, как Вьетнам, как, не знаю, как Хиросима.
Гемор с оккупацией. Кто-то должен это оккупировать. Это рухнет как государство. Значит, надо это оккупировать. Это оккупирует, скорее всего, как ни странно, не Южная Корея, а Китай. Китай войдет и оккупирует. Потом долго вести переговоры с Китаем о демилитаризации, выходе китайских войск и так далее. Вот это гемор может быть действительно существенный. Вот это существенный гемор. Ты права. Вот здесь трудность. 7373948, потому что потом очень долго надо выводить китайцев из Северной Кореи. Это будет очень тяжело. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Денис Лукашин.
Здравствуйте, Денис.
Я думаю, что ему прям необходимо это сделать, причем это очень удобный полигон, потому что Корея удобно расположена.
Да.
Можно отбомбиться по военным объектам, которые абсолютно наверняка известны, и они, ну, в основном находятся в отдалении от больших городов, поэтому, как ситуация с аэродромом, жертв будет немного.
Да, да.
Вот, и потом встать просто на упреждение, на ответку, потому что на разгонном этапе, в принципе, баллистика достаточно легко снимается.
Но как потом вывести оттуда Китай? Потому что начнется паника, десятки, там 25 миллионов человек куда-то побегут. Китайцам надо будет их остановить. Китайцам надо будет пересечь границу, установить некий режим порядка, там кормление, раздачи каши и так далее. И потом китайцы просто оттуда никогда не уйдут.
А мне кажется, они, во-первых, уже договорились. Во-вторых, китайцам нужно куда-то перетекать.
Угу. Спасибо. Может быть, они уже договорились.
Вот у меня тоже возникло такое впечатление, когда были эти заявления о том, что, мол, да, эти власти американские убедили Китай не поддерживать НДР.
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Был такой великий кормчий, который когда-то сказал: Кубе надо начинать первой и ценой героического кубинского народа. Россия ответит на агрессию со стороны Америки в сторону США. И вперед с лица земли империализм. Спасибо.
И ничего не будет. Ничего. Кубе надо начинать первой. 10 миллионов кубинцев. Бедные, господи, несчастные. Они там танцуют мамбу, румбу и так далее. А вы... 7373948. Алло, Юрий Николаевич, прошу вас.
Да, американцы выполнили задачу. Им незачем бомбить Корею. Они развели китайцев на деньги. Китайцы посредством своих чипов сами взорвали корейскую ракету и, возможно, заплатили несколько триллионов, купили каких-нибудь облигаций. Так что, Сергей, вы проиграли пари и пришлите мне на $100 крупы, картошки и сало.
Именно на $100? Ну, почему на 100? Давайте на 10.
Ну, вы спорили на 100.
На 100 про ядерную бомбу до 25 года. А на $1 по Корее, на $1 крупы немного ведь купишь-то.
Ну, опять вы выкрутились. Ну,
да что ж я хохол, как все. За жабры его лови. За жабры. Нет, 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 нет. У КНДР нет китайских чипов, у них все и не летает. У них все не летает, потому что чипы именно КНДРовские. В ракетах разбирается Владимир Сдубаев. Владимир, вы разбираетесь в
еще
ракетах.
Раз, Сергей, да, прошу вас, да, прошу вас. Еще раз, да. Ну, вот, Сергей, я с вами согласен, что ударит.
Ударит.
Ударит, потому что, во-первых, и репутационные потери для Трампа внутри страны, когда такую огромную армаду отправил, ничем закончилось, вернулись обратно, налогоплательщики, демократы скажут, ты на что тратишь деньги, собака?
Да.
Это первое. Да. Второе, пока не было
провода. Но можно еще вопрос? Но ударить и дождаться ответных выстрелов по Сеулу нельзя. Значит, надо снести.
Надо снести, но нужен опять-таки повод. Вот этот одиночный пуск, который был, он не является достаточным поводом, потому что я, вот я, например, на 99% уверен, что корейцы эту ракету подорвали на старте сами.
Да.
То есть, с одной стороны, надо было показать, что мы круче нас только пасхальные яйца, а во-вторых, страшно все-таки.
Да.
И потом, обратите внимание, есть некие дополнительные обстоятельства. В частности, китайцы прекратили, китайская авиакомпания China прекратила полеты в Пхеньян.
Да. А, вот как, это интересно. Это интересно. Хорошо. Слушайте, Юрий Николаевич, у меня к Юрию Николаевичу вопрос. Извините, я отвлекусь прямо вот на секундочку. Юрий Николаевич, разрешите дать ваш телефон, пожалуйста? Люди спрашивают, куда прислать крупу. И позвольте, я дам ваш телефон, Юрий Николаевич. Вы разрешаете это сделать или нет? Сейчас, секундочку, буквально, извините, мы тут, так вы понимаете, уже некая такая семья слушателей образовалась. Мне нужно Юрия Николаевича спросить, он разрешает дать его телефон прямо в кефире? Или где? Может быть, мне выложить там в Твиттере или где? Юрий Николаевич блистательный. Юрий Николаевич не звонит нам. Юрий Николаевич, почему вы не звоните? А у Юрия Николаевича крупа закончилась в телефоне.
Уже спрашивают, какую крупу?
Да,
и куда
да,
передать?
Юрий Николаевич, плевать на ваше разрешение, я дам ваш телефон, если позволите. Мне кажется, а он может подать на меня в суд потом, что я дал частные данные. Не имел права. Юрий Николаевич, быстренько скажите мне, и все. Юрий Николаевич, ну где вы? Юрий Николаевич, он ушел куда-то.
Ну вы потом в Твиттере тогда публикуйте, когда он
в туалет
разрешение ушел. Даст.
Юрий Николаевич, мне нужно ваше разрешение на публикацию вашего телефона путем зачтения в эфире. Я понимаю, что я могу, но я боюсь вас, Юрий Николаевич. Вы такой, ух.
Юрий пишет, подаст на вас суд, и все равно отсудит свою крупу.
И отсудит крупу, да. Хорошо. Михаил, здравствуйте. Будет удар или нет теперь, как вы думаете?
Доброе утро,
здравствуйте.
Друзья.
Да, здравствуйте.
Сергей, объявляя номер, Юрий Николаевич, в эфире, вы фактически наносите удар ракетный по нему.
Да, крупяной. Да, да, да.
Значит, что я хочу сказать. Но мы вот рассматриваем старый вопрос, абеляровский вопрос. Является ли политика предметом детерминизма или нет?
Поясните.
Есть какие-то предопределенности заранее, которые обязательно приведут. Есть ли всеобщая причинность во всех этих вещах? И да, и нет. Дело в том, что надо отказаться в оценке политики, в оценке политических событий, войн, от таких вот вещей, как говорит ваша уважаемая, так сказать, соведущая. Провалились, опозорились, провалились. Ни такого в политике не бывает. Если такие критерии применять, то тогда мы пол Европы, Советский Союз и все окружение потеряли, значит, мы опозорились. Это не оценка. Дело в том, что никто не знает, будет удар, не будет удар. Во время кубинского кризиса все висело действительно на волоске, испуганы были все. И мудрый Микоян предложил просто встретиться с Кеннеди, с братом. И с этого началось, они пошутили, потому что посол наш фактически лежал в горячке вот от страха. Так, никто не знал, что делать. Поэтому детерминизм в политике, по-моему, неуместен. Каждая ситуация может привести к какому-то новому пониманию, а мы потом будем говорить о том, что...
И тем не менее, проблема Эктора. Давайте вот еще, если вы... мне очень нравится ваш анализ, ваша способность к анализу. Проблема Эктора. В нынешней политике слова заменили действия. Слов стало 99%. Все-таки на самом деле, кто Эктора современной истории? Кто? Никто. Путин.
Я думаю,
Путин.
Что
все,
очень
Путин,
важным является сегодня все-таки действительно эти новые, неведомые нам еще методы войны, когда гибнет, как в заливе, один человек во время кампании. И поэтому Экторство, конечно, носит характер очень тонкого лавирования. И действительно, действительно, и Трамп, какой бы он ни был, пусть там вся Америка сейчас против него, он сегодня является реальным, абсолютно материально ощущаемым политическим актором. Именно потому, что существует, есть несуществующее время, вчера и завтра. Мы никогда не будем знать, что будет завтра. Мы живем только сегодняшним днем. И от движения его пальца, политического ли, или там какого-то другого настроения, очень многое зависит. Поэтому, но если что-то конкретно мы можем сказать, то это одно. Фаустовская культура и культура магическая, культура, которую нам подсовывают, давайте дружить с Китаем, с арабами, вот это большая ошибка. Единственным настоящим партнером в политической реальности может быть для нас только Америка. И, по-моему, к этому потихонечку все идет. И наш лидер, слава богу, хотел бы этого. Но очень трудно в условиях нашей страны, в условиях мракобесия, вот, духовного, политического, это от нищеты. Ему это трудно сделать, потому что придется дать новую реальность народу, а это сегодня не...
Разочаровывающая реальность, разочаровывающая.
Да, разочаровывающая, вот что я хотел сказать.
Спасибо вам огромное, спасибо. Да, я настаиваю, ну, Михаил меня услышал и дал свой анализ, но я настаиваю на том, что проблема акторства в истории современной, она подзатухает, понимаешь? Ну, в смысле, представим себе угрюмых мальчиков из Комсомольска-на-Амуре в 71-м году, когда я туда приехал, в Комсомольск-на-Амуре. Вот там мальчики вообще ничего не говорили. То есть слов не было. Слов не было. Чё это? Чё? Ты чё это? Ну, а чё? Вот. Ну, да, махаться давай. Махаться, драться, значит.
Конечно, я
вот,
знаю.
Вот, значит, у вас тоже махаться? В Комсомольск-на-Амуре махаться. Давай махаться, чё это? Вот. То есть они даже не утруждали себя оскорблениями. Потому что вот в других регионах, где я был, а в очень многих регионах был, там тебя оскорбляли сначала. Там. Ну, там тебя оскорбляли и делали унизительные, оскорбительные предложения. Типа, хочешь там за щеку, еще что-то. Потом бить по морде уже. Сначала оскорбляют, потом бьют. Комсомольск-на-Амуре имел некую суровость, которая даже не доходила до оскорблений. Тебя никто не оскорблял. Вообще никто не оскорблял. Ну, что ты это вот? Ну, это... Вот в Комсомольске-на-Амуре диалог был вот такой вот. Че, ну, это... Ты такой, да нормально это? Не, махаться хочешь? Ты говоришь, да я, что я, просто... А, ну ладно, ребят, подержите сигареты, чтобы я не передавил тут все. Шварк по роже сразу. И ты такой, ну ты уже махаешься, все, ты уже махаешься, все. То есть вот разговор был как бы короткий, вообще без разговора. Разговора не было. В других регионах тебя сначала оскорбляли. Оскорбляли долго, усердно, что ты, так сказать, там плохой, негодяйский, и сейчас ты сделаешь какие-то поступки, выводящие тебя из приличных людей, как бы, да? Окей. После этого нападали. Всюду было по-разному. А сейчас жизнь превратилась в сплошной вербальный поток.
И в обществе появился запрос на того, кто действует.
И, наконец, нужно, чтобы кто-то действовал хотя бы иногда. То есть нужно из виртуала в реал переходить хотя бы иногда. Понимаешь, потому что мы все в виртуале, мы все потеряли 9 жизней и все. Но на самом деле с нас даже это самое, пылинка перхоти не упала. Нужно, чтобы кто-то подошел, хотя бы тебя подушкой по башке дал. Подушкой хотя бы мягкой, ребята. Ну, хоть, чтобы перхоть хоть с тебя слетела. Понимаешь, нужно, чтобы кто-то... Кто же акторы современного мира? Акторов современного мира на самом деле, вот так вот, насколько я припоминаю, всего два. Это глобальный юг исламский, которые акторы, то есть они да, делают. И Путин, больше никто ничего не делает, все остальные лялякают. Поэтому у меня претензии в этом смысле к Трампу есть. Новости. Поехали. Слушайте, во-первых, я выложил сейчас в Твиттере телефон Юрия Николаевича Блистательного. Юрий Николаевич Блистательный разрешил мне публиковать его телефон, значит, который вот просил крупу и сало. Значит, смотрите, сейчас...
Уже и сало.
Крупу и сало, нет, он так и сказал, крупу и сало. А телефон Юрия Николаевича Блистательного. Плюс 7-916-407-407-6928. Он сказал, что ему два года назад какой-то слушатель привозил крупу тоже 2 года назад. И с тех пор мы его позабыли, позабросили. Никто ему никакой крупы. Восхитительный. Он блистательный, восхитительный. Не знаю, у меня в телефонной книжке он блистательный. Спасибо, Юрий Николаевич, блистательный. Он же восхитительный. Он же восхитительный. Значит, по 916 коду 407-6928. Если у вас есть крупа и сало, но вдруг, мало ли чего у вас там. Кстати, пожалуйста, завозите. Юрий Николаевич, я так понимаю, готовится к переезду на дачку куда-то. Ну вот. Хорошо, давайте говорить по делу. Кроме этого, в декларации есть экономические темы, и они касаются в том числе и голода какого-то. И вообще контраст какой-то. Например, Наталья Поклонская, у нее не оказалось мужа, но это вот приметила Екатерина Винокурова, экс-прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, обратила на себя внимание на сей раз декларации о доходах 2016 года. И речь идет о том, что присутствуют сведения о ее несовершеннолетнем ребенке, у нее дочка, но нет мужа.
Говорят, что был.
А до этого был муж, а теперь нет мужа. Но поскольку она, как мы знаем, педант в известной степени, то она, конечно, не будет упускать мужа просто так. Значит, развелась, ее сердце свободно, значит, в 16-м году. Что непонятно на сейчас. Сейчас, может, уже не свободно, апрель все-таки. Может, она опять чего-нибудь. Но в 16-м году муж отсутствует в декларации. Вот так. Так что...
Ну, там, помимо мужа, еще много чего отсутствует. Там, по-моему, что-то? Машины, еще что-то как-то. У нее мало, в общем, имущества, скажем так.
Не знаю. Слушай, и экономическое положение. Я просто продолжаю депутатов чередовать с простонародьем. На Новочеркасском с пистолетом брали 3 шавермы. Шаурмы. Петербурге. Шаверма это петербургская, да. Ну, да. У нас шаурма называется. По информации Фонтанки, об этом пишет Фонтанка, налетели люди около половины 8 вечера в пятницу в кафе, потребовали сделать 3 шаурмы, вот шавермы, как говорят петербуржцы, шаурмы. Повар готовил под домом пистолета, с пистолетом, человек пришел с пистолетом, 510 рублей всего. 3,
ущерб.
170 рублей каждая получается. Вот, значит, повар готовил под дулом пистолета, быстро обслужил, после чего тот с пистолетом убежал, значит, и эти 3 шаурмы унес.
И прям это сразу говорит, как-то захотелось шаверма.
О чем это говорит? О голоде?
Нет, это говорит о непритязательности.
О наглости. О непритязательности. О чем это говорит? О непритязательности, о голоде, о наглости. О чем еще это говорит?
О голоде, кстати, тоже. О голоде мне тоже. Рассказывали сотрудники магазинов в Москве о том, что сейчас прям очень много краж. Причем крадут все. Пожилые, студенты, казалось бы, там
прилично
одеты.
Что именно?
Бабушки любят глазированные сырки очень часто.
Я не маленький, их легко...
Студенты колбасу прячут. Мужчины, работающие алкоголь чаще всего, выбирают подороже. И, кстати, они тоже любят мясо и
знаешь, вот почему это подороже? Мне кажется, состав мясо... преступления тот же самый. А уж тогда лучше тащить, что подороже, наверное. Нет?
Это правда.
Ну, как бы объем и состав преступления тот же самый.
Но это редко доходит на самом деле до какой-то статьи. Обычно, если все-таки...
По башке дают просто.
Ну, беседу с ними проводят. Охранников уже в магазинах на самом деле почти нет. Ну,
а кто проводит охрану?
В таких магазинах...
Беседу. Кто проводит беседу?
Руководство.
Ну, типа, как там... же вам не ай-яй-яй, там, терпыр?
Да,
а да. А можно глядя в глаза?
Еще раз поймаем, там, что-нибудь, да, оторвем. Ну, это, конечно, такие голословные угрозы.
А я, говорит нам аноним, дорогие соусы пробую сперва. Потому что стоят дорого, я некоторое время пробую, а потом тогда покупаю, если мне нравится. Двойной штраф и административка, вот что за это. Супруга администратор в гостинице, пришли и отвлекли, а в итоге касса пустая, рассказывает Александр. Статья свыше 1000 рублей. Если человек крадет свыше 1000 рублей, то уже статья. Поэтому дорогой алкоголь, кстати говоря, нет, до 2000 можно безнаказанно, говорит Санкт-Петербург Григорий. А что пенсия-то ворует? Им же пенсии на 38 рублей подняли. Шикуй, не хочу, рассказывает нам Юрий. Секундочку. А вообще ППС вызывают. ППС вызывают. Вот вам, почитайте на досуге, говорит Максус, и ничего не присылает. Максус, пришлите. Карнеги.ру, спасибо. Секундочку, в «Глобусе». Первый раз пишу вам в эфир. Можете подтвердить, что... Боже мой, Александр, как вы меня развели. Вот вам свеженькая на тему. Pocket Elephant тоже кидает мне ссылку. К сожалению, у меня с этого компьютера ссылки не открываются. Можно конфеты жрать в гипермаркете, рассказывает Григорий, Санкт-Петербург. Да-да, 2000 рублей, Владислав подтверждает. Нет, до 1000, я судилась, говорит Елена. Ребят, ну, любой товар весовой можно пробовать. Я сникерсы постоянно ем. Да ладно, ничего нельзя трогать. Ничего нельзя пробовать.
Да, постоянно едят во всех этих сетевых там Ашанах, во всех все время идут там то орехи едят, то какие-то ягоды, то еще что-то.
Не, ребят, вы дикие люди. Ничего нельзя пробовать, вы чего? Вы что там, вы
на базарах раньше всегда все пробовали, сейчас пробуют.
На базарах-то тебя и обвешивают. Не, ну народ дикий вообще. По ссылке по карманный слон. Это очередная бабушка украла в магазине и померла. 20 марта в одном из городских... Да, я это видел, заголовок. В одном из городских супермаркетов 78-летняя женщина попала в поле зрения охранников торговой точки. Те подумали, что пенсионерка украла продукты, поэтому вызвали в полицию. В отделении ее посадили в помещение для посетителей, где у бабушки прихватило сердце. Медики скорой помощи госпитализировали женщину, она умерла в больнице спустя 2 дня после происшествия. Сообщили ЕТВ Свердловской области, это в Екатеринбурге.
Ну, это было еще давно, просто сейчас полиция по этому поводу завела проверку. Почему-то они именно сейчас решили проверить действия вот, ну, тогдашних, да, тех, кто забирал и так далее.
Слушайте,
история, в общем,
я один среди вас, честный. Я вообще никогда ничего не пробую, не трогаю, ничего не ломаю. Если я прокину что-нибудь на полке, я поднимаю, ставлю туда же. Слушайте на меня, послушайте меня, я кретин полный. Вообще никогда ничего не... Никогда. Понимаешь?
Да, я тоже не любитель такого.
Я не украл вообще никогда в жизни ничего, если не считать только, что я ручки... Шариковые ручки из гостиниц беру. Шариковые ручки.
Но они там так и дают.
Не знаю, не знаю, не обязательно дают. Но я беру шариковые ручки. Вот шариковые ручки у меня обычно нет, и я обычно кидаю в ранец себе, в рюкзак. Просто кидаю ручку, которая вот... Все, больше ничего. Никогда в жизни ничего не взял. Представляешь? Какой ужас. Ребят, как бы я был богат, если бы я крал. Ребят, мне надо было красть.
Покет-элефант пишет, что воровал книги в библиотеке.
Боже милостивый, мне надо было начать красть, теперь уж поздно. Надо было начать красть. Я любую другую судьбу бы прожил. Я бы прожил другую жизнь. Я бы был счастлив, я был бы богат. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, здрасте.
Никогда ничего не украл.
Здравствуйте. А? Как раз судилась с магазином, я вам писала.
Да, за 1000.
Вот. Да, за 1000 рублей. Это была такая смешная ситуация. Это, на самом деле, было совершенно не смешно. Потому что у меня дома в это время сидели 2 малолетних детей. Одному из которых было 2 года. Меня держали, ну, не сутки, конечно, утрирую. Меня держали почти 12 часов без воды, без еды в коморке. Да. К супермаркету, значит. Я вызывала скорую помощь, там, и чего, кого я только не вызывала. Мне сказали, до свидания, всего доброго.
Да, да.
Вот, значит, только к полуночи приперли, значит, специально обученные товарищи милиционеры, которые приходят. Ну, они знают уже конкретно, зачем они приходят.
Хорошо, но, вы там... ничего не крали?
Да, Сергей, у меня просто такая, понимаете, котомка, авоська такая специально обученная, понимаете, с кучами пакетами. Я не хожу в магазин. И просто закидываю все время туда продукты. Сначала авоську кладу, а сверху закидываю, начинаю, ну, тележку.
Да.
И в этот, блин, надо же было так случиться, что вот просто, ну, огромная сумища у меня такая, ну, не дамская совсем. Ну, просто попали продукты. Когда их посчитали, то получилось там на сумму 1213 рублей.
Ну,
это
не счастье.
Я за пределы 1000 рублей. Мне должны были засидела на меня из-за этого.
Боже милостивый.
Превышено.
Боже милостивый. Ну и что? Ну, вы, по вам же видно, что вы приличный человек. И все.
Ну, так все же говорили, я приехал на машине за 70 тысяч долларов под задницу, извините, нет 5 карт кредитных, значит, в кошельке. Ну, вот это все, ну, мать двоих детей, ну, я там такого цирка насмотрела. Ребята, во-первых, берегите своих детей, потому что с детьми обращаются крайне ужасно, и действительно их просто берут, и виновных, и невиновных, и они абсолютно не защищены. И люди, которые работают, охрана именно предприятия, именно охрана предприятия, они на это, как сказать, хотел сказать грубое слово, но не скажу, они за это получают деньги, за большее количество пойманных. Да, они за это получают свои звездочки. И поэтому детей там пиркают так. Я там ругалась, пока сидела в этой каталажке с охранниками. Детей защищала, там груди бросалась. Ну, это вообще дырка, конечно, отдельная песня.
Ой, бедная вы, бедная.
Берегите себя.
Все, спасибо. Воровать никогда не поздно начинать, говорит Эдуард III. Начинайте, Сергей. Но мне нечего украсть. Эдуард, мне нечего украсть. Я настолько пристроился в жизни бесталанно, глупо, я ничего говорю, что могу украсть? У меня в кабинете ничего нет. Ну, скажешь, что у меня есть в кабинете? Ничего. Вентилятор стоит какой-то, наверное, у него артикул номер есть какой-то, я не знаю. Ну, и все, а зачем мне вентилятор? Он мне не нужен. Если бы я работал на складе мотоциклов, вот у меня радио было бы со склада мотоциклов, Я бы думал, не свинтить ли зеркало. Ну, я честно, а так я бы не думал даже, честно говоря, я бы лучше купил. Не-не-не, ничего не краду, ничего не краду. 7373948, алло, здравствуйте, вот, пожалуйста, все.
Алло, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот если я, например, вот беру, например, эти апельсины и туда, в эту, в мешок, вот, как бы кладу еще лимоны, вот это воровство считается?
Когда да, знаете, я сейчас там... объясню. У них там они учитывают номенклатуру по номеру, у них же номер вот у каждой. И, короче, где-то пропишут недостачу.
А они в пакете не видят, я вот этим способом, ну это воровство считается, я лимончик 2-3 бросаю, они желтые.
Да. Может, и зря.
А может, скажите еще, да, Сергей, давайте. У меня друг в Нью-Йорке живет. Вот давайте. Он мне прислал, кстати, статью. Он говорит, там везде по телевидению прошла вот эта новость про эту бабушку. Это с точки зрения, да, что Путин, ракеты, миллиарды, и при бабушка. Этом вот так вот люди умирают. Да я тебе, да, вам скажу, да, в Америке прошла эта новость, на ура, хорошо.
Ну вот видите, бабушки, да, крадут, да. 7373948, 7373, может, она клептоманка. Но нет, наверняка несчастная бабушка. 7373, раньше у меня бабушки вот перед глобусом два раза было. Бабушка подходила, шлеп нога такая совсем маленькая, крошечная, усохшая бабушка. И она мне говорила, можно, пожалуйста, вы разрешите мне отвезти вашу тележку? Угу. Ну, а там 10 рублей в тележке. Я говорил, с удовольствием, конечно, отдавал ей, с удовольствием. И она дальше шлеп нога, шлеп нога, шлеп нога, шлеп нога, докатила мою тележку за километр. Бедная бабушка, господи, повел.
На самом деле, много бабушек подворовывают в магазинах. Много их, на самом деле. Но руководство чаще всего их прощает. Ну, потому что бабушка их просто не трогает.
Убогая.
Ну, берут и берут. Уже там где-то списывают себе там на списание.
Пишут, что сами украли. Пишут, что сами украли. Да ладно, ты смеешься?
Не Нет, это быть. Правда. На самом деле стараются руководители магазинов очень
подобно обходиться с бабушками. Не может быть, потому что они с кассиров тогда списывают. Они тогда с кассиров списывают.
Нормальные руководители с кассиров не
Под
списывают.
Под детей в тележках кладут продукты. Поэтому детей в тележках кантуют. Скромная Элен свыше 1000 закрыла пакетами, говорит Елена Искунцева. У нас на светофоре бабушка фары моет. Господи, вы знаете, мне услуги от бабушек принимать стыдно. Мне кажется, что когда молодые там подскакивают, что-то такое, шустрят, как-то ничего так. А бабушка, ну понятно, что она, ну как сказать, она идет на это как на унижение в сущности, да, или что? Я не знаю, а?
Ну, просто от безысходности все-таки.
Хасан, ты будешь бабкой, будешь мыть фары на светофоре, представляешь?
Я видела бабушек, которые дворниками работали, лед ломом откалывали
себя, вообрази
на тротуаре.
Себя, вообрази себя.
Это печально.
Ну, воображаешь?
Да.
Что с тряпочкой такая на перерез, там, на красном свете, кидаешься такая смешная, такая сморщенная карлица, и начинаешь мыть окна, а потом нечаянно оказываешься у окна водителя, чтобы, ну, с таким видом, что, ну, и как вот, что, дай... Там,
ну, милок, ну, подай.
Дай копейку-то, что ж ты, ну, что ж ты.
Дай? Я думаю, зарекаться нельзя, все может быть.
Может, да?
Конечно.
Но в крайности ты бы какой выбрала все-таки способ добывания денег? Ну, правда, вот я сейчас думаю, ну, хорошо, вот крайность.
Любой, законный.
Ну что значит, нет, ну мыть, вот это, мыть фары, это законно? Налоги, да, ты не платишь, ничего незаконно. Если налоги не платишь, значит, ты есть сволочь и все.
Не, ну я же не краду.
Не крадешь, но это незаконно все равно.
Я там...
Это незаконно. Ты законно надо платить, кассовый аппарат купить и все дозветь. Да, это незаконно, я тебе объясняю, это незаконно. Но ты будешь все равно, потому что это типа честно.
Ну я не наношу никакого там преступления, не совершаю.
А работать уборщицей не сможешь, потому что там с ведрами надо ходить на перерез, бегать с какими-то киргизками, ты не сможешь, они тебя опередят.
Они, конечно, меня опередят, но да, если меня все-таки кто-то возьмет, значит, пойду.
Знаешь, куда можно пойти? А, тоже охранницы тебя тоже не возьмут. А куда пойти бабки? Вот куда пойти бабки, если не воровать? 7373. Бабушки, позвоните нам, пожалуйста, дорогие. А куда пойти бабушки, если не воровать? Просто интересно. 7373, вы бабушка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Бабушка. Это был дедушка. 7373. Бабушки, позвоните, пожалуйста, куда пойти бабушке, вот если не воровать? Ну, серьезно. Куда-то же надо ей пойти. Алло, здрасте, слушаю вас.
Алло, Сергей, да у америкосов бабушки воруют по-черному.
Я не знаю про америкосов. Я прошу позвонить бабушку, вы звоните вы. Вот у америкосов, мне кажется, такое невозможно. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте,
но я не... Ты же не бабушка. Бабушки, позвоните, пожалуйста, если не воровать, то куда пойти? Куда пойти работать, бабушке? Ну, денег нет, все, пенсия, не знаю, 7 тысяч, 8 тысяч, 15 тысяч, сколько там у вас? И вот бабушка, значит, она типа пошкандыбала куда-то. Алло, здрасте.
Алло.
Здрасте, вы бабушка.
Да, бабушка.
Куда пойти работать? Куда пойти работать? Вот где можно копейку сбить, где-то срубить?
Я не знаю, куда пойти работать, но я могу рассказать очень смешной случай воровства из магазина книжного магазина.
Давайте, это интересно.
Мы с мужем пришли в магазин, он да. у меня врач, и стал смотреть свою литературу по специальности.
Да.
Ему понравилась одна книга очень, он ее долго смотрел, потом говорит, хорошо, я беру ее и пошел платить в кассу.
Да.
Заплатил, пришел с чеком, а ему продавец говорит, слушайте, а этой книги нет. Он говорит, как нет, я только что ее видел, только что смотрел. Ну, не знаю, наверное, кто-то ее купил.
Ой.
Он страшно расстроился, пошел в кассу, ему вернули деньги, поехали мы домой. У метро страшно настроенный, что-то заглянул себе в сумку, посмотрел, а там лежит эта книга.
Ой-ой-ой, ну ничего, это хорошо, это благое дело. Да. Ну, все-таки дайте совет. Бабушке в крайности, ЖКХ повысился, все повысилось. В крайности денег не хватает на продукты, они потыривают там помаленечку крупу и все, или сырки. Ну вот что им посоветовать?
Вы знаете, то, что кто живет в Москве, бабушкам хватит денег на житье без воровства.
Ну, не знаю. Ну что, значит, они у меня просто какие-то разложившиеся морально люди?
Ну, знаете, есть такие, которые немножко психика там затронута, ради интереса, им скучно дома. А так пенсии, которые есть у бабушки в Москве, на бабушку хватит. Если хватит, они курят, да? Конечно, не пьют.
Ну, а где заработать можно? Подработать копеечку,
Не могу сказать, не знаю.
Нет, не получается, да? Спасибо вам огромное, спасибо. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. Это Даренко, да?
Да, Даренко. Вот где подзаработать копеечку можно?
Вы знаете, что копеечку накормить можно вообще очень много. Надо ходить в церкви.
Ага.
В церквях кормят людей всех, которые там в очереди стоят. И дают первое и второе.
Ну не в каждой же, видно, надо знать какой.
Не знаю, я вот хожу куда, я, правда, этим не пользуюсь, но просто хожу в церковь.
Нет, ну вопрос, но не каждую церковь, надо знать, в какой кормят.
Ну, пусть они по всем походят, я не знаю.
Скажите, это самое, первое, второе...
В Сокольниках церковь есть.
На обед? На обед или...
В Сокольниках там тоже кормят, да. и кормят еще, вот у нас, я забыла, на 15-й Парковой
тоже.
Ильи, пророка Ильи.
Вот, пожалуйста. Скажите, секундочку, а один раз в день, да?
Ой, вот этого я не могу сказать, честное слово. Один раз в день точно кормят, а один раз еще не знаю.
Ну хорошо, а если заработать?
Заработать?
Вот вы захотели заработать, вот куда вы пойдете?
Вы знаете, я, конечно, старая женщина, но я всю жизнь с детства работала уже сама,
да.
зарабатывала деньги.
Да.
Вот. Ну, то есть, я что делала?
Ну, сейчас бы вы захотели приработать. Вот чуть-чуть приработать немножко. Ну, время-то
есть.
Вы
знаете, я уже в старом возрасте.
Ну, в каком?
И я живу на пенсию, и мне хватает.
Ну, в каком возрасте вы?
Ну, мне уже 77.
Ой, я умоляю, 77. Господи! 77. Ой, я умоляю.
Я рада, что с вами поговорила.
Что? Ну, сейчас начинается. Познер 83.
Ой. Вы знаете что, я всю жизнь работала, я было побиралась в детстве, я побиралась.
Да.
Это было давно, военные годы, мне пришлось, но мне было стыдно, но я побиралась, чтобы кормить всех братьев, сестер.
Да, да, вот. Понятно. 77 это какие ваши годы? Господи, еще говорю, разговору больше, ой. Две семерочки, смеетесь. Хорошо, два топорика я чуть не сказал. А? Да. Что?
Консьержка предлагает идти. Потом английский язык преподавать.
Английский вот язык преподавать.
Это для тех, кто знает.
Конечно.
Гардеробщицами.
Конечно. Да, да,
ну,
да.
Ну, вот
да,
еще
да.
когда там продают варенье, вроде такого вот что-то.
Стариков наших послушаешь, ком в горле встает, говорит Pocket Elephant. Pocket Elephant. А через одно мгновение, когда вы просто моргнете, стариком станете вы. Можете представить это или нет? Это на самом деле правда. На консьержи бабулек заменили мигранты. Теперь консьержи бабулек меньше, а мигранты садятся. У меня в КП бабушка нажимает на кнопочку, открывает шлагбаум. Очень удобно, говорит Башар. Так, секундочку. Добрый день, можно рукоделием подработать или в церкви прислуживать, говорит Роман. Прислуживать.
Хорошо. Сиделками еще тоже предлагают, но говорят, что после 65 уже опасаются брать из-за здоровья, хотя многие еще могут.
Да, да, да. Ладно, еще тема, быстро. А нет, у меня уже 59 минут. Просто скажу и все, где настоящие деньги. Ребята, где настоящие деньги? Доход депутата от Камчатки. Самый богатый депутат от Камчатки. Человек заработал, Игорь Евтушко, его Евтушко это фамилия, я его не обижаю, ничего, это настоящая фамилия, Евтушко. Значит, его доход в 16 году, сейчас он задекларировал, составил 1 миллиард 898 миллионов 113 тысяч рублей. То есть почти 2 миллиарда рублей. 2 миллиарда рублей. Можешь себе перевести? Можешь неплохо перевести? Я тебе объясню. Это 2 миллиарда рублей, мать, это 36 миллионов, правильно я посчитал? Нет, 36 миллионов, 33 или 33? 33 миллиона долларов. Нормально человек зарабатывает.
Это вам не в магазине подворовывать.
Почти по 3 ляма долларов в месяц. Вот человек рубит. Вот это я понимаю. Вот с кого надо брать пример, а не воровать. Движение.
Подъем. В движении.
Город свободный, 3 балла. Ничего не надо бояться, надо ехать и всем портить нервы. Вперед, товарищи. А мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 17 апреля.
Подъем.